Молиться, молиться, пытаться понять. И я в такое глубокое молитвенное состояние вошел и увидел, что две жизни назад, даже три, я в какой-то войне участвовал, и ну вот вроде человек без оружия там, ничего плохого мне не хочет сделать, я взял ему со злости глаз выколол. Вот теперь у меня глаз болит. И тоже ни с того ни с сего, просто со злости. Ну то есть, понимаете, мы часто страдаем, не зная того, что происходит, а у нас жизнь, она давно течет, мы вечные же существа, и закономерности часто мы не понимаем. Но надо просто принять этот факт, что все не происходит не зря, что все на все воля Бога. И тогда человек спокойнее начинает жить. Вы сейчас... Вот такое у вас состояние протеста против этого человека. Вы протестуете против него, как вы хотите.
Да, у меня очень сильная обида внутри.
Ну, это вы на судьбу на свою обижаетесь, получается. Вот мне сейчас что с глазом сделать? Убить его, что он болит? Видите, с моим глазом, когда мы не убиваем, да? Если мое что-то болит, мы ничего так... А если муж что-то не так делает, это вроде бы не мое получается, да? Можно уже обижаться, да? Но муж тоже мое. Бог ведь вам дал, вот он, такого человека. На самом деле, вот взять других людей, вот с кем вы можете жить с человеком, он будет вести себя одинаково с вами. В зависимости от вашей судьбы, он так себя ведет. Все. Так устроен этот мир.
Они сейчас...
У вас есть противоречия, понимаете, люди, когда узнают, как правильно жить, первое, что с ними происходит, они думают, что вот эту жизнь правильную им должны устроить родственники. И они пытаются всех менять вокруг себя. Настраивать все под свою, так сказать, катушку. Это очень эгоистическая платформа, неправильное восприятие мира. Надо наоборот учиться всех любить, если ты знаешь, как правильно, вот и делай, как правильно. Чего ты других-то мучаешь, они же не знают. Вот он не знает, как правильно у вас. И что вы его мучаете? Придет время узнать. Но если вы будете его мучить, то он вообще никогда не будет узнавать. Он будет протестовать против. Ну что он будет думать, вот у меня жена была хорошая, а когда она начала вот все изучать, она стала плохая. И зачем мне надо таким тоже плохим становиться? Он так будет думать. Он уже сейчас так думает. Видите, как вы портите человека из-за своих корыстных желаний. Не даете человеку последовательно развиваться. Вот он сейчас уже лучше, чем был 2 года назад, допустим. Так ведь? Так. А вы не даете ему развиваться, вы его мучаете. Вот если бы вы его не мучили, он бы уже давно был ангелочком. Когда человека не трогают, он спокойно развивается, развивается. Он же рядом с вами находится, вы меняете свою жизнь. И он меняется тоже потихоньку. Но это не быстрый процесс, а вы хотите быстрее, потому что вы хотите счастья. Это означает эгоизм.
Только молитва поможет от этого
избавиться? Только надо с людям служить, учиться. Надо учиться служить, заботиться обо всех. Эгоизм побеждается бескорыстием. Вот эгоистично себя чувствуйте, заботьтесь о других, помогайте всем. Будет легче.
Я буду стараться. Спасибо большое.
Хорошо. Ну вот мужчина. Вы.
Олег Геннадьевич, приветствую вас еще раз.
Садитесь.
На самом деле у меня вопрос, наверное, чисто мужской.
Нормально.
Меня интересует в первую очередь сейчас финансовая составляющая моей жизни. То есть я хочу больше позволить для себя, для своего развития, для своей семьи. Можете ли вы что-то такое общее, базовое порекомендовать, либо мне конкретное, что я могу сделать, чтобы поток денег больше стал?
Давайте я сейчас на вас насыплю деньгами, просто он пойдет поток.
Прикольно будет. Легко и весело.
Мы хорошие, у вас в принципе неправильное мышление. Когда человек думает о деньгах, он становится нищим. Когда он думает о том, чтобы пользу приносить, становится богатым, но не сразу. Вы, если так настроены сейчас на деньги, вот четко на деньги, то вы просто разрушите свою жизнь. Знаете, вот нищие сидят на улицах, которые вот так вот руку тянут и кричат: «Подайте». Это люди уже в крайней степени настроенные на деньги, в крайней степени уже. То есть они хотят только денег и все, и поэтому они нищие. Чем больше человек хочет развития, работы над собой, помощи людям, тем легче ему отдавать этому человеку. Но даже я видел лектора, допустим, я знаю, некоторые лектора хотят денег. Они приходят в зал, и люди напрягаются, просто глядя на них. А если ты реально хочешь помочь людям, то тогда все наоборот происходит. Это всегда и везде. Допустим, я помню, в Лос-Анджелесе в один красивый-красивый магазин зашел. Люди такие красивые, продавцов красивых подобрали. И они такие улыбаются, бегут ко мне, такой я в магазин зашел. Я смотрю прямо, и они хотят от меня денег. Хоть они такие счастливые, добрые все. Я такой: не-не, я пошел отсюда. Я даже не стал туда заходить, я не смог просто, нереально. Ну потому что люди просто, ну вот... Это же, ну как вот знаете, печень болит, человек: «А, печень болит, все, у меня печень болит». Все, он умирает, настроился на смерть, этот человек. Я изучаю очень серьезно эту тему, допустим, я делаю длительно такие статические упражнения, иногда каналы тонкие прочищаются, и в каком-то месте начинается боль. Я знаю, что если я на молитву не настроюсь, а настроюсь на боль, то в этот момент я не смогу дальше делать упражнения. У меня не будет сил просто. Я настраиваюсь на молитву, и боль сразу начинает проходить, уходить начинает. Хочешь же замуж, допустим, жениться сильно хочешь, замуж. Девушка сильно замуж хочет, она не может выйти замуж. Почему? Потому что это желание отталкивает людей. Но если она счастливая внутри себя, ничего не хочет, радуется всем, всех любит, то она притягивает сразу к себе. Молодой человек тоже хочет жениться, ходит, смотрит на всех девушек, всем неприятно. Чем ходит, высматривает. Вот. Но если он такой благородный, добрый, заботливый такой, хочет помочь, тогда всем приятно. Человек, пока не стал самодостаточным, он не может рассчитывать ни на какое развитие. Кроме того, даже если говорить о том, чем заниматься, чтобы быть эффективным, даже в этой связи, то это тоже означает развитие. Вот если человек делает что-то, допустим, он трудится, работает над чем-то, ему легче понять, что ему делать дальше. Ну, то есть развитие мужчины идет в действии всегда. И этому приходит свое время, понимаете? То есть сейчас не нужно думать о том, чтобы иметь больше денег ни вам, ни вашей девушке. Вы оба развиваетесь, у вас идет развитие. В развитии человек должен думать больше о молитве, о работе над собой. То есть надо погрузиться в это. Бог вам дает достаточно денег, чтобы жить. Вам хватает. То есть вам с голоду не умирает. И этого достаточно. Нужно сильно настроиться на развитие. Сколько вам лет сейчас?
28. Что исполнилось?
Угу. Я в 28 лет продал свою, нет, была комната, продал комнату, купил лекарственные травы и поехал с женой в пансионат в один, вместе с командой помощников, творить людям добро. Просто как бы мы служили людям, и все, и не думали о себе вообще никак. Это дало сильный толчок к развитию моему, как личности. Ну не значит, что вам так надо сделать. Я просто вам говорю о правилах жизни, этой жизни. Если человек не понимает их, он никогда не станет развитым. Иногда, допустим, богатые люди не сильно думают о других, но они также не сильно думают и о деньгах. они очень включены в деятельность, им нравится что-то делать. Это тоже хорошо. Но лучше думать о других, еще лучше. Потому что в этом случае люди тебя будут любить. Тогда у тебя будет стойкая команда формироваться, текучки не будет там и так далее. Ну, то есть любая привязанность к себе всегда разрушает жизнь. Есть две мотивации у человека в жизни. Одна мотивация, она насильственная, то есть мотивация собой. Нам надо дышать, нам надо пить, есть, квартира нужна, жена и все прочее. Эти мотивации, они мучают, человек не может от них отвлечься. Деньги нужны. И эта мотивация, она разрушает жизнь, потому что она истощает психику человека. Это мотивация страха. А есть мотивация любви или служения. Человек должен разумом заставить себя слезть с этой мотивации страха, иначе он становится несчастным, замученным человеком. Просто вот начните, станьте радостным. Через год вы не узнаете свою жизнь. Она поменяется полностью. Появятся новые возможности, новые друзья, новые люди. Развитие мужчины всегда идет через две вещи. Первое – это если его любят люди, друзья, там, знакомые. Второе – это уважение к старшим. Когда мужчина сильно уважает старших, у него очень сильный социальный рост в какой-то момент начинает идти, когда реально это уважение становится правильным. Любовь к друзьям, забота обо всех дает возможности развития вширь. Ну, то есть какие-то предложения новые появляются. Но если человек думает только о деньгах, он разрушает свою жизнь.
Ну, благодарю вас. И если можно, прям коротенькие еще вопросы.
Ну, спросите.
А смотрите, я вот сейчас, пока вы говорили, осознал, что я вырос в богатой семье, да, у нас постоянно деньги требовались. И я рос ребенком, который постоянно испытывал нехватку денег. Ну, у меня это впиталось. Возможно, сейчас во мне работает как раз эта программа нехватки денег и стремительное желание их иметь. Что я могу такое сделать, чтобы постараться отпустить эти мысли и стать более свободным?
Вот смотрите, в Ведах говорится, если ты на человека обиделся, сделай ему что-то хорошее. Если ты жадный, дари подарки. Если ты ленивый, двигайся. Если у тебя низкий тонус, встань. Если у тебя нет концентрации внимания, сосредоточься. Ну, то есть, нет каких-то искусственных действий. То есть, если вы чувствуете, деньги вас давят, ну, тогда их отдавайте другим. Заботьтесь о других людях с помощью денег тогда. И вы нейтрализуете эту силу. Любая сила нейтрализуется другой силой. Но просто поймите, саму природу никуда не денешь. Ваша природа — это бизнесмен. Есть правители, есть ученые, есть бизнесмены, есть творческие люди. Вы бизнесмен. Бизнесмен — это человек, который у него в настройках находится понятие, что именно богатство и такое процветание является сутью жизни. И настоящий бизнесмен, как успешный, он понимает, что процветать должна страна, люди вокруг должны процветать, а не он. И он поэтому думает об этом, и тогда все люди уважают его сильно, привлекаются этой личностью, он становится нужным человеком. Настройка на процветание, вы ее никуда не денете, она — это ваша природа. Вы от нее не избавитесь, просто ее правильное русло нужно направить. Допустим, правитель, он мотивирует, он как бы считает, что все правильно должно быть в стране. Он как бы настроен на власть, на то, чтобы все было правильно. Ему нужно в этом действовать, в этом ключе. И психика, характер, все вот настраивается в этот лад у человека. Ученый, он как бы хочет, чтобы знания люди имели, чтобы они считают знания всех. Всем поможет. Правитель считает, социальное устройство всем поможет быть счастливым. Бизнесмен считает, процветание всем поможет быть счастливым. А творческий человек считает, что любовь к труду поможет быть всем счастливым. И поменять природу невозможно. Вот у вас такая природа, и уже это у родителей такая же природа. Вы таким как бы родились. Ваша жена такая же природа. И как бы вы ничего с этим не сделаете. Это ваша жизнь. Поэтому просто настройтесь правильно, и все придет в свое время.
Благодарю вас.
Можно, пожалуйста, вопрос? Совсем полюбый. Я тут вот обрала у мужа просто микрофон. Всем здравствуйте, очень приятно вас видеть, Олег Геннадьевич. Вы изменили мою жизнь, благодарю вам. Очень сильно, полгода назад, вообще, у нас просто жизнь была совершенно другой. Мне рассказали о вас человек, который совершенно нечаянно сейчас оказался рядом с нами. Я вообще в шоке, у меня аж уши загорелись. Вот, я могу сказать, что очень вам благодарна, спасибо. Правда, все изменило в жизни. И еще один вопрос, может быть, вы мне подскажете. Можно ли как-то узнать точное число, либо приблизительное, либо дату, когда стоит зачать ребенка, если женщина этого хочет? Или такого не существует, просто это
через 3,5 месяца.
Я и знала об этом, спасибо. Я же говорю о маленьких вопросах. Я просто чувствовала, я готовлюсь к этому и думаю.
Ну вы спросите, вот на первом ряду девушка. Да, вы. Подождите, сейчас мы с микрофоном общаемся. Садитесь.
Здравствуйте, Олег Геннадьевич. Спасибо, что вы приехали. У меня такой вопрос. У моего сына 6 лет, онкология, наверное, 2 года мы лечимся. Когда заболели, конечно, был страх, шок. Потом пришло осознание, что это нам дается не за что-то, а для чего.
Нет, за что-то всегда это дается.
За что-то?
Да, но... и для чего-то тоже. Ну, конечно, все мы должны научиться быть сильнее, но не всегда мы можем победить судьбу. Иногда судьба очень тяжелая. Что за опухоль, чего?
А, лейкоз, опасный вопрос.
Ого, серьезный болезнь.
Вот, и у меня такой вопрос, вот как тогда узнать, ну что нам делать родителям?
Я могу только одно сказать, если вы будете, он будет двигаться, долго-долго идти, вот, долго двигаться. Да, если он сможет довести эту цифру, допустим, да, вот раз в день ходить по 12-14 километров, раз не в день, а раз в 4 дня.
Ребенок? 6 лет?
6 лет, маленький слишком. Ну вот такие болезни движением лечатся, потому что как бы опухоль это означает, что застывает организм, не хватает сил побеждать. Я не знаю, что вам сказать.
Просто вот нам родители... Вот,
чего это произошло?
Я вот знаю, что до 7 лет у матери с ребенком как-то одна энергетика, да?
Я бы, вот если такая ситуация, я бы просто молился. Ну, потому что, ну что, ребенок 7 лет, его ничего не заставишь делать. Для человека опухоль, надо двигаться и поститься, двигаться и поститься. Движение пост, оно как-то может поменять ситуацию. Но если у вас, как бы...
А вот эта болезнь еще дана, понятно, как, за что, как испытание. А как понять, для чего? Для чего именно? Нам
родители.
Или как понять, за
что? Вы лекции давно мы слушаете?
Давно.
Все в этом мире дано для того, чтобы мы приблизились к Богу. Другой причины нет. Понимаете? В этом мире все соткано из страданий. Все вещи, которые происходят с нами, они имеют глубокую причину. Я не могу вам говорить сейчас о вашем ребенке, потому что, как бы, ну, есть вещи, которые человек не может выдержать. Иногда человеку надо здесь быть, иногда в другом месте, и, как бы, мы с этим не можем поменять.
Спасибо большое. Можно вот еще у меня, с нашего отделения, с онкологического мама, в сентябре она потеряла ребенка такого же возраста, и такой же диагноз. Вот она хотела спросить, вот за что и где он сейчас вообще?
Вот такие дети всегда попадают вверх, в рай. То есть причина, почему они уходят из жизни, им здесь делать нечего. Ну то есть они как бы Понимаете, мы думаем, что вот здесь только жизнь находится. На самом деле жизнь в разных местах бывает. Живое существо вечное, оно не умирает. И иногда дети рождаются на короткое время здесь, чтобы перестрадать и потом дальше идти, ну, куда-то более чистые, светлые места. И как бы ваш ребенок сейчас в таком месте находится. Он сейчас уже не страдает. А вы страдаете, потому что вы хотели испытывать счастье, находясь рядом с ним. А счастье оборвалось. Вот так вот устроен этот мир. Есть вещи, на которые я не смогу вам ответить так, чтобы вы были удовлетворены. То есть я не могу кривить душой. Ну, ваш вопрос. А давайте я сам буду выбирать, кто что вы захватываете микрофон.
Здравствуйте, Олег Геннадьевич. У меня 2 года назад ушел от меня муж, скорбь из моего сердца не уходит до конца. Я понимаю, что объем работы очень большой.
Да нет, никакой небольшой вообще. Просто у вас есть экзамен, который называется вера. Вы верите в человека, а надо верить в Бога. Когда вы в Бога поверите, тогда все закончится. Вся ваша проблема.
Потом я понимаю, а как почувствовать сердцем это?
Ну, трудиться сердцем надо. Что тут чувствовать? Трудиться надо, пытаться понять, что человек зависит от Бога, а не от человека. А вы вот думаете о человеке все время, его обожествляете.
Скатывается мысль, действительно. И еще меня подогревает то, что...
Работа... А человек, он просто соткан из желаний. Вот ему захотелось чего-то другого получше, и он пошел туда. Потому что есть люди зрелые, разумные, а есть слабые. И еще о слабом человеке думать, мечтать. Какой смысл? Вы его обожествляете просто. Вы его делаете в своем сердце таким, каким он не является. Понимаете? Я вот сейчас сравниваю его, этого человека, и ваши мысли о нем. Вы даже, когда рядом с ним находились, вы его, ну, как бы к нему относились лучше, чем он есть на самом деле. Обычно это приводит к разлуке, потому что когда человек сильно как бы боготворит человека, тот не выдерживает. Вы поднимите руку, у кого... Так было, что вас сильно так любили, что вы не выдержали и ушли. Видите, вот сколько людей. Нереально, вот когда сильно человека любишь, рядом находиться нереально просто. Иногда я приезжаю в какой-то город, и какая-нибудь женщина бежит, Олег Геннадьевич, ко мне такая бежит. И мне страшно становится. Такое сильное воздействие, что... Хочется тоже убежать в этот момент. Мы слабые. Это Бог может любовь любую принимать, он как солнце. Любую любовь может принять человека. И поэтому человек, который хочет сильно любить кого-то, он должен переключиться на Бога. И тогда он становится счастливым. Был такой великий святой, жил в Индии. И он очень сильно хотел любить. И он... Одну женщину так сильно полюбил, что на свидание, когда там шел сезон дождей, сильная была гроза, и он поплыл через Гангу, чтобы с ней встретиться, прям дождь лил. И он захватился за бревно, оказался потом крокодил, выяснилось. Это исторический факт. Он потом полез на забор к ней, потому что нет, никто не открывал. Вот, и увидел, там веревка какая-то висит, ну, зацепился, казалось, змея. Ну, по ней забрался наверх. Вот. Ну, в общем, веселая у него была такая ситуация. Когда он прибежал, ей, ну, залез к ней на балкон, там, по скользким этим всем, короче. Ну, в общем, постучался, она ему открыла. Вот, и когда он ей все рассказал, она ему говорит, слушай, так если бы ты так Бога любил, ты бы святым человеком стал. А ты просто человека так любишь, так же это нереально. И он это понял. Представляете, такой разумный человек. Он сразу развернулся и пошел. И пошел в святое место. Отдать свою жизнь Богу. И по дороге он увидел одну женщину, очень красивую, и опять влюбился. А женщина была святая, и у нее муж такой же был святой. Ну и жили там просто, бедно очень. И он зашел к ней в дом, говорит, мужу говорит, я не знаю, что такое, я, говорит, не могу себя заставить Бога любить. Вот девушку, вашу жену увидела и привязался к ней, она мне понравилась. Он посмотрел на него так внимательно, посмотрел, этот человек говорит, ну иди, вот можешь воспользоваться моей женой, чего хочешь, то и делай с ней, я тебе разрешаю. И он говорит, вы что, говорит, ну, говорит, идите, не бойся, это тебе поможет. А жена послушная была, она пошла с ним. И он ей говорит, распусти волосы. Она взяла, распустила. И он ей говорит, дай мне вот эту вот заколку. Она ему дала, он взял себе глаза выколол. И слепой дальше пошел. Потом говорится, что он так молился, Бог его довел до святого места сам. Такой великий святой стал. Все люди, которые привязываются к человеку, они входят в жуткий стресс, потому что человек не может столько дать любви, сколько мы хотим. Ну, то есть, если я хочу заботиться о человеке, это нормально, но если я хочу привязываться, вот, верю в него как в Бога, то есть любовь иногда в веру перерастает. Начинаю обожествлять его, как бы думать, что он такой возвышенный, там, туда все. Это никто не выдержит. Это нереально. А потом человек уходит, и ты попадаешь в стресс жуткий. Пока на Бога не переключишься, стресс будет продолжаться. От периода в жизни это вообще никак не зависит. Это зависит от веры просто.
А вы можете сказать, развод официально он как-то подвинет меня?
Пусть сам разводится. Не надо вам вообще с этим заниматься. Надо отвлечься от этого человека.
Я еще и работаю рядом с ним.
Там другие мужики есть?
Есть.
Ну, постройте глазки другим мужикам. Отвлекитесь от него. Если уж вы не можете о Боге думать, ну как-то вот решите ситуацию. Он, ну вот, вот то, что вы сейчас рассказываете, при этом раскладе люди обычно не возвращаются. Вот если бы вы хотя бы чуть-чуть были спокойнее, хотя бы вот чуть-чуть себя пришли, тогда был бы какой-то шанс, чтобы этого человека можно было вернуть. Но у вас этого шанса нет, потому что вы теряете себя. Потерянный человек никому не нужен. Нужно чувство собственного достоинства, чтобы сильно работало. Когда девушка замуж выходит, у нее чувство собственного достоинства сильно работает. Она красивая вся такая, самодостаточная. И поэтому она нравится. А если женщина забита, зачухана, замучена любовью, влюбленностью, несчастная, зависимая, униженная, никогда не понравится. Когда у человека чувство собственного достоинства смещается вниз, он теряет красоту. Любой человек, что мужчина, что женщина. И даже если чувство собственного достоинства смещается вниз, то человек не может даже на работу устроиться, потому что его тоже он никому такой не нужен. Пока человек не может, не приходит в себя, пока он не чувствует себя самодостаточным, он даже на работу устроиться не сможет. Его удел — это просто нищета и страдания. Восстаньте против привязанности к человеку. Это унизительная позиция. Любите Бога и служите людям. Можно симпатизировать человеку, можно как бы... Любовь — это не влюбленность. Вот вы влюблены. Любовь — это другое. Это когда ты верен человеку, ему служишь, заботишься о нем. Хочешь, чтобы он был счастлив. Это любовь. Она свободную природу имеет. Допустим, ты любишь человека, он, допустим, там говорит, я ухожу от тебя. И ты смотришь на него и думаешь, что если ты считаешь, что это тебе поможет, тогда смотри сам, уходи. И когда он уходит, ты просто чувствуешь, ну, как бы, конечно, неприятно, но также понимаешь, что он сделал ошибку, и ему будет трудно, поэтому стоит только сожалеть о нем, об этом человеке. Но вы не о нем сожалеете, вы сожалеете о себе сейчас. Ваша ожидания этого человека – это жуткий эгоизм на самом деле. Вы думаете только о себе, о своей любви. Вот. И поэтому это безнадежная ситуация. Но если человек также думает о Боге, то получает все наоборот. Поэтому свои чувства лучше отдавать Богу, а не человеку. Сильные чувства. А симпатию, служение, заботу можно отдавать человеку. Это чисто правильно тогда будет, так, такая жизнь строится, правильно. Когда мать сильно к ребенку привязана, он становится тоже эгоистом. И причем ее тиранит постоянно, злится на нее, капризничает, спорит с ней. Потому что он не может выдержать нагрузку и ее привязанность. Она от него хочет того, чего он не может ей дать, потому что он не Бог, опять же. Если мы пытаемся свечку разжечь, как солнце, она гаснет. Дуем, дуем, чтобы она разгорелась, и она гаснет. Потому что она не солнце. Так иногда жена мучает мужа, хочет, чтобы он больше ей счастья дал. Он не может и уходит. Это все признак неправильного мышления. Выкарабкивайтесь. Вам сейчас может помочь природа, люди. Поменьше думайте о себе, побольше с людьми общайтесь. С людьми побольше что-то делайте для других. Забывайте про себя, забывайте, когда судьба мучает, человек сильно сковывается на себе, то есть заспать не может думать о себе. Это признак действия судьбы, судьба приковывает к себе человека. Когда человек отвлекается от себя, он побеждает судьбу. Делайте что-то для других, молитесь, думайте о Боге, забывайте про себя, на природу идите, забывайте про себя, любите птичек, деревья там, всех. Делайте добрые дела. Забывайте про себя, заботьтесь о людях, забывайте про себя. И постепенно отойдет сердце от этой вот зависимости. Ну что, наверное, начнем лекцию. У вас с 6 даже начало, да?
Спасибо.
Мы просили объявить, что у нас есть консультации бесплатные нашего оздоровительного центра. Можно заполнять анкеты, отдавать нашему врачу. И вы тогда в любой момент можете получить консультацию, потому что вам самим позволят и предложат, на все вопросы ответят. Там новая такая услуга, что раньше люди там искали наш сайт, там пытались дозвониться, а сейчас мы сами звоним человеку, если он анкетку сдал. А там где-то врач сидит, фойе, узнаете. Ну ладно, давайте начнем лекцию. Я раньше много читал такие темы, но вот сейчас меня просят организаторы в основном о семейной жизни, о развитии личности там и так далее. Такие темы часто, но вот поговорить о здоровье, о том, как правильно жить, редко удается. Хотя это фундаментальные вещи, вот если человек не знает, как правильно жить, он становится несчастным. Поэтому я рад, что вы пришли. Видите, у нас зал не заполнился, хотя, допустим, сейчас я в Новосибирске читал о семейных отношениях в Иркутске, и там был полный зал битком. То есть часто вот эти темы, они не привлекают сильно людей, думают, ну что там, какое здоровье, все нормально. Вот, а потом кажется, что не все нормально со временем. Я потихоньку сейчас вам буду рассказывать, вот как устроен человек, где слабые места, да, какие проблемы. Нормально? Веды объясняют, что есть грубое тело, есть тонкое тело. Грубое тело мы изучаем в анатомии, там нервная система, мышцы, там все-все, вот это строение анатомии, это называется грубое тело. И даже все там химические реакции, там и микропроцессы в организме, это все деятельность грубого тела. Но есть психическое тело у человека, которое не изучается в анатомии. И фактически, ну, многие ученые думают, что они знают, они уже нашли ключик к психическому телу, они там измеряют его с помощью волновых приборов, различные делают агрегаты, которые ауру показывают и говорят, у тебя сила психического тела вот такая, а у тебя такая. И на самом деле они меряют просто электромагнитные волны, которые являются показателями работы грубого тела, а не тонкого. Если уж говорить о психическом теле, то оно, его энергетика, она настолько тонка, что эти частицы, вот, которые связаны с деятельностью тонкого тела, психического тела, ученые еще не скоро откроют. Потому что это, согласно ведам, сама основа мироздания, это самые тонкие элементы. Ну, допустим, не Wi-Fi, там, не какие-то другие там, электромагнитные волны, они не могут повлиять на тонкое тело, на психическое. Они все влияют на грубое тело. А психическое тело, оно удивительно устроено. Психика человека взаимодействует с энергией природы, с энергией мысли людей, на нас влияет. Ну, то есть, вот если человек, допустим, думает о ком-то, он сразу же связывается с этим человеком. Я использую это часто на лекции. Допустим, вы говорите, там такого-то зовут. Когда вы говорите, как зовут человека, вы его вспоминаете неосознанно. И я вот по этой памяти раз сразу человека нахожу и могу что-то о нем сказать, потому что и происходит реальный контакт с этим человеком. Понимаете, можно по мысли проследить, найти человека. Но это не сложно, не так сложно, как кажется. Некоторые начинают себя обожествлять из этих способностей. А эти способности есть у всех людей вообще, без проблем. Причем они бывают в каких-то направлениях врожденными способностями. Например, если парень какой-то начнет думать о девушке, молодой парень, а девушка какой-то начнет думать, она сразу же узнает об этом, что он о ней думает, мгновенно просто. Даже если он не говорил никому ничего, он просто вот о ней начал думать. И она сразу раз, все, она чувствует, как антенка у нее чук, сработала, все, вот он обо мне думает. Моментально так работает система. И если девушке какой-то парень понравился, то на него оказывается влияние сразу, он чувствует влияние на себя. Он начинает думать об этой девушке, привлекаться ей, интересоваться ей. Видите, тонкие связи между людьми работают. Допустим, ребенок заболел, мать или волнуется, или не волнуется. Вот как вы думаете, почему некоторые матери волнуются, а некоторые не волнуются? Нет. Вот у кого ребенок болеет, а вы не волнуетесь. Вот не волнуется, раз, два, три, четыре, пять. А у кого болеете, волнуетесь вы. Вон тоже полно. Ну, это понятно. Вот почему одни волнуются, а другие нет. Да, те, кто не волнуется, у них хватает сил победить судьбу. Потому что сердца людей, в сердцах люди связаны. Те, кто не волнуется, у них хватает сил, поэтому они не волнуются. Они чувствуют, что все будет хорошо. А если сил не хватает в сердце, то мать начинает волноваться, означает, не хватает сил. Волнение, оно может быть настолько сильным, что она даже, у нее силы теряются, она даже делать ничего не может, потому что она так сильно волнуется, то есть отдает энергию так сильно, что и жить даже не может. Так сильно она волнуется. Другими словами, мы связаны друг с другом с помощью психической энергии. Это уникальная энергия, она действует через память. Но чтобы человек не настраивался, о чем бы он ни вспомнил, он немедленно связывается с этим объектом. И в основном мы помним о своей судьбе, мы постоянно думаем о себе, о своей судьбе постоянно. И поэтому на нас действует наша судьба. Но веды говорят, что если, допустим, человек начинает заботиться о наставнике, допустим, ну, служить какому-то святому человеку, и забывает про себя, то в это время на него действует уже не его судьба, а судьба этого наставника, и меняет всю его жизнь. Представляете, такое тоже бывает, что судьба может перестать действовать на человека. Человек думает о Боге, допустим, забыл про себя, тоже судьба перестает действовать, Бог начинает действовать. И это на самом деле не так уж сложно, как кажется. Вот, допустим, человек, когда смертельно болен близкий человек, допустим, кажется, что ничего не сделаешь. И кажется, что невозможно ответить. А зачем выключили? Не надо включать. Надо, наоборот, включить свет в зале. Я перестал видеть людей. А, это просто автоматически выключили. Вот. Но на самом деле, когда человек тренировался, конечно, и он настраивается на Бога, и в тот момент, когда он способен отвлечься от близкого человека, а сильно настроиться на Бога, то в этот момент Бог начинает помогать близкому человеку. И эта помощь может быть колоссальной. А пока мы сами думаем о нем, мы Бога туда не пускаем. Ну, то есть я связан с человеком, и Бог знает, чего мне надо. Я просто забыл про своего ребенка, допустим, и думаю о Боге. Молюсь ему. В тот момент, когда я забыл про ребенка и в молитве остался, вот эта сила моей памяти о Боге дает Богу возможность помогать ребенку. Но в тот момент, но если я сам хочу, чтобы ему помогло, одна женщина мне говорит, я, говорит, 3 года пытаюсь помочь ребенку и молюсь постоянно. Почему ничего не работает? Вы говорите, что работает. А я говорю, а вы о ком думаете в это время? Она говорит, о ребенке, конечно, ему же надо помочь. Я говорю, а надо думать о Боге. Если бы вы думали о Боге и отвлеклись от ребенка, Бог бы начал помогать немедленно ребенку. А так вы своими силами им пытаетесь помочь. А своих сил у вас мало. У нас мало сил. В результате человек истощается просто, он становится обесточенным, несчастным, замученным. Часто люди спрашивают, за что мне это? Надо понять, что цель жизни человека – это всегда приблизиться к Богу, сильнее стать в отношениях с Ним. Поэтому так все устроено здесь, что приближаешься, побеждаешь судьбу. Но за что? Как бы нет смысла, это есть события, которые заставили нашу судьбу так действовать. То есть события просто в нашем прошлом. И мы там что вытворяли в прошлом, страшно даже подумать. Я вот буквально, представляете, вчера у меня глаз начал болеть в последнее время. Ну так плохо себя чувствует. И я думаю, вроде хорошо, правильно живу и все делаю хорошо, что же он болит-то? Во-первых, я увидел, что планеты так влияют. И понял, когда закончится это влияние. Это уже стало легче. Я думаю, ну а что они влияют, что я такого сделал? Я начал медитировать на прошлое, на свое. Ну то есть я как-то могу чувствовать не совсем в деталях, там, а как-то вот по событиям своей прошлой жизни. И я настроился очень сильно и почувствовал, что где-то через 2-3 жизни до этой... Я, какая-то война была, и я там сражался. И какой-то человек, он уже оказался без оружия, но я так был сильно разгневан на противника, что что-то сделал ему с глазом, то ли проколол его, то ли что ему выколол этот глаз, не знаю, что там с ним сделал. Короче, и сейчас у меня этот глаз, мне прям вот туда показал, вот ты это сделал, теперь ты за это отвечаешь. Все. А что я там, зачем я уже не знаю, зачем я там, за кого воевал. Ну, то есть, понимаете, мы живем бесконечно, то есть, и столько событий всяких, и думать, за что мы сейчас страдаем, бессмысленно, потому что за что-то есть, мы не знаем за что. Но в этом мире нет несправедливости. Здесь все соткано только из справедливости. Поэтому человек должен просто вот побеждать судьбу, и все. Вот Бог дал такую проблему, побеждай. Только знай, что делать. Когда неизлечимая болезнь, только молитва может спасти. Молитва дает силы излечить даже неизлечимого человека. У нас, я просто приведу вам пример. У меня много было примеров таких в жизни. Вот последний пример. Он произошел где-то 4-5 месяцев назад. То есть мы решили сделать молитвенный ретрит. Собрались человек 70 у нас вот в клинике. Все увлекаются этим. И мы иногда очень громко молимся вместе, часа по 2 непрерывно. Я настрой даю какой-то. И в этот день мы тоже дали настрой, победа над судьбой, и начали молиться, молиться, молиться. Сильно хотели, чтобы ближе к Богу быть, чтобы препятствия все разрушились в жизни. И Одна девушка, она очень всегда искренне молилась, и в этот день она только на настрое побыла, а ей надо было потом уходить. Она пошла, взяла ребенка, и вот идет молитва. Она связана с нами, она идет, тоже думает, вот о молитве, все. И, ну, на дороге такое происшествие происходит, одна машина врезается в другую, та переворачивается, летит на нее, и кубарем вот она с ребенком так вот катится вместе. То есть машина катится, ее захватывает вот так с собой. Вот. И, ну, как бы, ну, представьте, что за ситуация. Два раза там они обернулись с машиной вместе. И у нее легкий ушиб на бедре, у ребенка вообще ничего. И она говорит, когда мы летели, я чувствовала, что Бог нас защищает. Когда люди подбежали, думали, что они в лепешку разбились просто все там. Они живы, здоровы, все, их в больницу увезли, обследовали, ничего нет. Все нормально. И в это время я чувствую во время молитвы какое-то препятствие сильное. Я такой, то есть начал сильно молиться, на Бога настроился, и так раз чувствую, все. И забыл об этом. Я не знал, что за препятствие, не мог понять. Что-то все вроде нормально, что-то неожиданно произошло. Вот. Ну, представляете, то есть чудом просто человек остался жив. Вообще никто не ожидал, что такое вообще бывает. Люди, которые видели это, они просто вот глаза вылупили вот так. Два человека даже, не то что один. Поэтому наша психика, она безграничные возможности имеет. И надо это серьезно изучать, потому что это сильно помогает жизни. Мы должны знать, как мы устроены. Давайте я начну сначала. У человека есть три психических тела. Каждый имеет очень важные функции. Первое из них называется чувство собственного достоинства. Оно пронизывает все наше существование. Чувство собственного достоинства, оно показывает нам себя. То есть мы воспринимаем себя как личность в результате этого, влияния этой силы. То есть вот осознание себя называют чувство собственного достоинства. Это также называют эго. И это вот механизм, предназначенный для защиты жизни человека. Вот когда, допустим, нам больно, боль — это работа вот этого чувства собственного достоинства, обида, гнев, желание самосохранения, желание дышать, пить, есть. Все это работа чувства собственного достоинства, вот это вот эго человека. И оно постоянно 24 часа в сутки работает на самосохранение. И вот это вот настрой вот этого эго на самосохранение, он сигналит нашей психике. Постоянно сигнал идет. Помоги себе, помоги себе, помоги себе, помоги себе. У тебя не хватает денег, у тебя не хватает того, сего, пятого, десятого. И человек это сильно истощает. Он уже не знает, как жить, потому что ему этот... Иногда сигнал становится чрезмерным. И тогда человек становится больным. Например, булимия — это когда человек постоянно думает о еде. А причина на самом деле такая, что человек где-то в прошлой жизни, может быть, ушел из жизни от голода. Понимаете, он война там или еще что-то, разруха, голод. И человек умирает от голода, ему нечего есть. И это, ну, в памяти остается, в памяти ничего не исчезает у нас, все остается. И вот он рождается в следующей жизни, и у него все нормально, у него хватает есть. И он все равно постоянно думает о еде, хочет есть, потому что так действует это чувство собственного достоинства, оно возбуждено у него в этом направлении, в направлении еды. Или, допустим, девушку какую-то бросают, она одна, у нее чувство собственного достоинства, замуж, 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 замуж. И когда она так думает, то она всех мужиков разгоняет сразу, потому что выдержать такой, ну, напор невозможно человеку. Но это говорят, что цель человеческой жизни заключается в том, чтобы с помощью знания переключиться со страха на любовь, на заботу, на любовь. Это знание человеку так дает такую возможность. Вот, допустим, жена замуж вышла и хочет счастья. Она думает, ну я столько лет была одна, и теперь я замужем, теперь я хочу счастья. А счастье кто даст, должен дать, кто? должен дать человек, который рядом с тобой находится. И это естественно. Как бы девушка смотрит на парня на своего и думает, почему ты так не, почему ты не так ласково со мной разговариваешь? Почему не так нежно? Мне хочется подарков. Она ему говорит. Мне хочется, чтобы ты больше на меня обращал внимание, а не на работу на свою. Мне хочется, чтобы ты как бы дарил цветы. Что она хочет сильно любви. Но любовь — это такая штука, что она не может в насилии действовать. То есть я сейчас вам буду повторять. Слушайте меня внимательно, слушайте меня внимательно. Вообще перестанет слушать. Насилие никогда не помогает взаимную ситуацию создать, среду как бы улучшить. И он говорит, да, отстань ты от меня, я как бы улыбаюсь сколько могу, ну. Начинается скандал, ругань начинается. Почему? Потому что она, ну, хочет счастья. Теперь он тоже думает, я как столько девушку эту ждал. Ему, а у мужчины счастье совсем по-другому. То есть девушка думает, вот давай будем счастливыми. Ты мне улыбаешься, я тебе. И мы счастливы вместе. А у мужчины вот счастье вообще не так. Вот допустим, она давай нежно с тобой разговаривать, это счастье. А для него счастье не это вообще, у нее другое счастье совсем. Она не знает об этом. Она думает, ну что тебе, не хочется быть счастливым, давай вот нежно поговорим, и у нас счастье. Это у женщины так, счастье, от нежно поговорим. А у мужчины счастье, когда ему кивают вот так, да, верят в него так, смотрят верными глазами на него так. У него счастье тогда. Потому что у мужчины счастье означает победа, у женщины счастье означает гармония, нежность, отношения, счастье, гармония такая, чистота во всем, красота. Вот, это счастье для него. А для мужчины счастье это когда вот его любят, уважают. Верна жена, допустим. Она говорит, я только его люблю. Он тогда, счастье. Ну, то есть, видите, оно по-разному совершенно счастье действует. И он говорит, ты что мне не киваешь? Соглашайся со мной. Ты лекции слушала, надо с мужем соглашаться. Она, отстань от меня. И он несчастный такой, замученный. Видите, в любви, в отношениях, вот этот сигнал нашего эгоизма, мне, он превращается в страдание. Точно так же, допустим, понятно, что когда кушать хочется, ты ешь, спать хочется, спишь. Здесь этот сигнал никак не мешает жить. Он даже хорошо помогает, потому что человек чувствует, спать надо, он устал. Надо спать, значит. Хочешь отдохнуть, отдыхай. Хочешь покушать, покушай. Хочешь пить, пей, как некоторые меня спрашивают, замороченные знания. Это уж замороченные знания. Олег Геннадьевич, сколько человеку надо пить? Вот представьте как бы себе 2,5 метра человек и такой метр с кепкой. Тоже человек. И даже вот взять просто уже по-разному надо пить, понимаете? А у некоторых людей очень много огня в организме, жаркие люди такие, горячие. Им надо очень много пить. А есть люди холодные, им надо мало пить. Вот мы с врачом, допустим, с Максимом ездим вместе, ему надо мало пить. А мне много. Я постоянно пью. А он вообще не пьет почти. И понимаете, если у меня мозги зашорены, я говорю, ты что не пьешь, тебе надо пить, тебе надо пить. И мне говорят, поменьше пить. Понимаете, а в природе не так все устроено. Вот сколько хочется, столько и пей. Мне говорят, у меня отеки. Но отеки это уже другое, понимаете? Это значит не то, что ты много пьешь, ты мало двигаешься, поэтому мы будем об этом говорить. Итак, есть чувство собственного достоинства. Основная проблема жизни человека заключается в том, что он не знает, что в отношениях с людьми, в отношениях с природой, в отношениях с этим миром человек всегда должен отвлекаться от своих потребностей, потому что они душат постоянно. И надо всегда стараться заботиться о других. И тогда человек наполняется. Понимаете, первое правило, которое делает человека здоровым, запомните его и следите за собой в этом плане. Допустим, я беспокоюсь, я волнуюсь, я нервничаю, я напряжен. Это все означает, что человек сильно прикован к себе. И это означает истощение батареек, которое делает человека здоровым и счастливым. Для того, чтобы батарейки пополнялись, нужно думать о природе, думать о людях, думать о Боге. И это насилие над собой надо совершать, потому что чувство собственного достоинства нужно переключать силой. Если ты это не делаешь, оно всегда переключается на себя автоматически. Знаете, представьте такой, такой выключатель, да? У него два положения. И в одно положение он сам входит, если вы об этом не думаете. И вот в этом положении он истощает вас, а в другом положении вы заряжаетесь. И вот представьте, вы так раз переключили, заряжаете, он раз опять переключился сам, вы его опять назад. Вот так мы должны жить, постоянно переключать назад. То есть о себе начал думать, переключил, чтобы... Потому что если человек не заряжается, он... Знаете, как человек заряжается? С помощью любви. Вот энергия любви заряжает человека. Вот у нас есть фестиваль благости в Анапе. Мы там так тренируем своих персонал, у нас там обслуживающий персонал порядка 120-130 человек. И мы просто тренируем всех постоянно улыбаться, заботиться о людях. И они вот выдыхаются, конечно, но душой сильно отдыхают. И люди, когда в такую атмосферу приезжают, все любят друг друга, заботятся, радуются, они очень сильно отдыхают сердцем. Кто из вас был на фестивале? Есть такие? Согласны с этим? Давно были? А, вот на последнем фестивале были, осенью. Еще не успели отойти, да? Понимаете, то есть там такая атмосфера счастья, вот это вот. И вот, ну, люди расслабляются. Сначала они приезжают, там мозги выносят по жилью, там. Проходят 3 дня, и они такие все счастливые. И уже там, если дать что-то не так, там с комфортом, уютом, они вообще даже не обращают внимания, потому что кругом вот все любят друг друга, заботятся. Об этом даже и песни. Вот, допустим, вот с нашего фестиваля супруги Сколовы красиво очень поют. Я их песни использую в лекциях. Вот это вот мысли не о себе песни, настроиться на Бога.
Мы в руках Его вещи будем, каждый миг ты об этом помнить. На полянах, на травах сладких, под распахнутым светлым небом, мы дышать и смеяться будем, побежим по проборам леса, по цветным ароматным грядям, по горам, по высоким скалам. Мы увидим Его бескрайность и зовем в колёком зоре. Вот я стал, вся моя малость, просто поверить на самом деле. Вот я стал, вся моя
красиво. Ну вот это означает вот такая песня, настроенная бескорыстие на чистоту. Видите, когда человек любит травы, любит горы, он заряжается. И вот когда даже об этом поют, человек тоже заряжается, он становится счастливым. Часто сейчас люди поют всякую ерунду. А петь надо вот именно о чистоте, о любви, о радости. Песня должна быть, наполнять человека. То есть любовь, песня — это любовь. Когда любовь наполняет, человек отдыхает, ему хорошо становится, он счастье начинает испытывать. В этом смысл переключения. То есть в ведах понятие ложное эго, а есть истинное эго. Ложное эго означает то же самое эго, просто оно направлено на себя. И почему ложное? Потому что это нас на ложный путь приводит. И в целом, как бы, если говорить об эге человека, эго человека, то это фундаментальная вещь, которая вообще настраивает жизнь человека на какой-то лад. Вот если человек сильно-сильно на себе завязан, то он начинает со всеми сражаться, доказывать всем, что он прав, он начинает ругаться, спорить, ссориться, и у него не выдерживает психика, он начинает выпивать, у него психика напряжена, начинает курить. Вот, то есть у него появляются вредные привычки, потому что он в таком накале не выдерживает, у него не, ну, батарейки уже не могут нормально существовать, он истощен такой человек. И он поэтому пытается искусственно снять напряжение сигаретами, вином там, и так далее. Это называется жизнь в невежестве. Когда человек живет в невежестве, он сильно, его ложное эго постоянно звенит. Мне, мое, все меня не понимают и так далее, понимаете? Ну, то есть, есть по-мужски невежество, это когда мужчина грубо себя ведет, по-хамски там, дебоширит. А есть по-женски невежество, это обидчивость и депрессивность. Когда женщина тоже постоянно о себе думает, но она в депрессии находится. И обычно вот такому мужу такая жена достается. То есть она в депрессии, в обиде, а он в злобе и в ненависти. И вот они счастливо живут друг с другом. Понимаете, как бы это все просто от незнания. То есть человек не знает, как побеждать судьбу. Он думает, вот у него как бы есть свое понимание, вот он этим и живет. Дальше, следующая категория людей, они более-менее отвязаны от себя. Ну, то есть они, в принципе, не такие корыстные, и они хотят, чтобы все жили хорошо. То есть эти люди настроены, в принципе, на сотрудничество, на гармонию, и ведут себя достаточно деликатно, стараются договариваться, стараются дружить со всеми. Но при этом они все равно, вот в конечном счете, их эго не истинное, а ложное. Оно все равно направлено на себя. Но в широком смысле слова, допустим, моей семье, моей стране, моему народу там и так далее. То есть мне в конечном счете только через расширение. Мои дети, моя жена, ну то есть через расширенное понятие. И когда человек так настроен, он все равно подгребает, то есть он все равно тянет на себя. И в результате этого создается, как говорится, конкуренция, то есть начинается напряжение у человека в жизни, он пытается добиться себе, как бы, чтобы его семья, все нормально было, он старается больше работать, напряжен постоянно, психика напряжена, это называется жизнь в страсти. То есть человек хороший, в принципе, но он все равно не понимает, как правильно, и поэтому он истощается. И человек в страсти, он постоянно напряжен, начинает курить все равно, смотрит телевизор по вечерам, пытается расслабиться, переедает по вечерам и от этого становится больным. Ругается с близкими людьми, потому что, ну, все равно люди, когда истощаются, устают, они становятся несчастными, начинают, чувствительность повышается, начинают спорить, ругаться. Это признак усталости в основном, чаще всего, истощения внутри. Есть люди в благости. Благость означает знание. Человек просто переключатель свой вовремя включает и силой воли заставляет себя действовать так, чтобы батарейки заряжались. То есть он желает всем счастья, он заботится о других, старается. И он знает об этом, что у него есть знание об этом, что так надо жить. Большинство людей вообще не знает, что, вот, допустим, в древней культуре во всех священных писаниях говорится, что если ты, ну, гостей приглашаешь в дом постоянно, всем подарки даришь, заботишься, любишь, людям служишь, у тебя в семье тоже все будет хорошо, потому что твой семейный эгоизм, он заряжается истинным эго. Он как бы не ложным, не истощением, вот нам все плохо, давайте сюда, быстрее, быстрее, ругаемся, деремся, мучаемся, выпиваем и разводимся. Ну, то есть, а он, человек забывает про себя, начинает что-то для других делать, его расслабляет, ему хорошо становится, все счастливы, он заряженным становится.
Thank you.
об этом песня, что надо настроиться на других, перестать думать о себе, и тогда ты будешь счастливым. Чтобы счастливым быть в любые дни, так надо беречь свою любовь, она поет. Вот эта структура психическая, эго человека, она может, ну, она взаимодействует с судьбой. И когда судьба плохо действует на человека, еще сильнее эта структура включается, и человек уже от себя вообще отвлечься не может, он даже спать не может, потому что он думает о себе. Это состояние называется стресс. И человек, если не переключает свое эго в этот момент на других, он может сгореть вообще и даже погибнуть от этого стресса, потому что батарейки стремительно истощаются, здоровье у человека в это время. Его энергия счастья уменьшается очень быстро, потому что он зациклен на себе, он не заряжается. Заряжаться человек может быть от природы только, от людей и от Бога. Больше нет чего заряжаться в этом мире. Усвоили немножко это? Теперь движемся дальше. Следующая психическая структура называется ум. Вот слово ум, видите, есть такое слово ум. Но в ведах описано, что эта структура более широкая, чем мы ее представляем. Это не просто мысль, думать, вот мы думаем, ум — это думать. Причем большинство людей не знает разницу, в чем разум, разница разум и ум. Они не знают разницу. Они думают, что разум думает и ум думает, а разум не думает. Это ум думает. Вот есть разница между этими двумя вещами. Это еще две тонкие структуры психические. Есть чувство собственного достоинства, есть ум, есть разум. Вот и все. Все это всего три. И вот ум — это такая обширная структура психическая, называется на санскрите манас. Это фактически остов человеческого существования. То есть, если говорить, допустим, взять семечко, допустим, дуба и посадить, из него вырастает дуб. Почему из-за него никогда не вырастает яблоня из семечка дуба? Как вы думаете? А? Видите, вы мыслите грубой материей. Это нормально. Там действительно есть там всякие ДНК, там все прочее, там соединяется с водой, семечко начинает разбухать, генетика включается и пошла работать, и вырастает дерево. Но веды говорят, что немножко все не так. Потому что, чтобы дерево вырастало, нужна какая-то двигательная сила, то есть желание жить. Материя сама по себе жить не хочет. Вот стол почему-то не растет. Вот, а семечко растет. Потому что есть для этого причина. Причина заключается в том, что есть чертеж. Есть душа, которая входит в семечко, которая соединяется с влагой. Вот пока семечко без влаги, душа туда не входит. Там есть предпосылки жизни, но возможности жить нет, потому что нужна влага для семечка. Ну, такая есть разные формы как бы вхождения души. Ну, вот в данном случае у растения вот нужна влага. И сам рост растения, он зависит от чертежа, который находится внутри души. Вот душа, и вокруг нее есть структура психическая, которая называется манас, или тонкое тело ума. Эта структура имеет психические каналы, они даже есть атласы этих каналов в ведах. Эти каналы называются шротасы. Вот каждый канал такой шротас, он возбуждает энергию движения, деления в клетках. Ну, то есть это как такая волновая сила, которая заставляет материю возбуждаться и делиться. Причем интересно знать, что если взять, допустим, трубку вот у человека, да, вот нервная трубка, допустим, она растет сразу в нескольких местах, начинает расти и соединяется точно очень. Если это просто химия, тогда спрашивают, с какой стати. Допустим, если мы роем, допустим, с двух сторон гору, туннель делаем, и у нас нет чертежа, где гарантия, что мы не вот так вот сойдемся, а вот так обязательно. Всегда есть какие-то отклонения, но если есть чертеж, то они прямо пц, и точно соединяются. Вот клетки растут в организме по чертежу всегда. И зародыш, зарождение идет не только вот из одного места, там из ноги, колено вырастает, потом бедро, потом... Они в разных местах сразу как бы начинают расти с разных сторон. И все вместе сразу создается. Точно так же вот это здание строилось. Невозможно его с одной стороны строить. Нужен чертеж. И по этому чертежу строится здание. Вот точно так же у нас есть шрохосы, психические каналы, по которым строится здание нашего организма. Причем интересно знать, что если, допустим, в каком-то шрохосе есть нарушения, а в тонком теле тоже могут быть нарушения, то тогда в этом месте кишечник непроходим, допустим. Есть анна-ваха-шрохос. Этот шрохос создает пищеварительную трубку всю. А потом дальше, а если там непроходимость, то и кишечник становится непроходимым. Так вот, древние ученые ведические могли по пульсу матери определить, где нарушение в шротосах у ребенка. И с помощью звуков, потому что вот эти вот каналы тонкие, они на них влияет звук. Пространство меняется с помощью звука, веды говорят. Форма меняется с помощью света. И так далее. Ну, то есть, ну, это сложно понять. Но так или иначе, то есть, они могли с помощью звука пробить этот шротос. И ребенок в результате рождался здоровым. Представляете? Это описано в ведах, эти вещи все. Ну, то есть, другими словами, идея в чем заключается? В том, что у нас, мы как бы имеем уже определенную структуру с рождения. И тонкое тело человека, вот это психическое тело, оно не умирает. Вот душа, допустим, уходит из грубого тела, вы говорите, у меня умер родственник. Это смотря, ну, как бы, что вы имеете в виду. Вот, допустим, если взять я. Вот, допустим, если мне руку отрезать, я остаюсь я или я уже не тот человек? Я тот человек? Тот. А если другую руку? Тот. А если ногу? Тот, а если другую ногу, тот, а если пол головы, есть один негр, он живет, у него пол головы все, нормально, все помнит, все классно, тот, а другую половину, тоже тот. И так можно понять, сердце пересадить, печень пересадить, тоже тот, да? То есть, получается, чтобы я не удалил, я все равно тот же самый остаюсь. Это значит, что я не тело, мои хорошие, не тело. То есть тело – это то, где я нахожусь. Понимаете? И причем тело меняется постоянно. Вот когда мне недавно показали мама фотографию, совсем я маленький был, я такой удивился, что я такой был раньше. Но совсем другое тело, другое было. Такое совсем маленькое, такое. Вот. Сейчас у меня другое тело, а пройдет 20 лет, оно будет такое, здравствуйте, дорогие мои. Я надеюсь, все могу лекции читать. Вот. Ну, то есть, тело меняется постоянно, а я остаюсь тот же самый. Вот это я, это не тело. Я это психическое тело, и поэтому ваши родственники не умерли. Они остались живы, просто у них перестало существовать грубое тело. Они остались в тонком теле. И если бы вы это видели, вы бы очень сильно удивились. Вот я всю жизнь пытаюсь изучать это, научился видеть, чувствовать хорошо тонкое тело. И наблюдал один раз картину, как мой знакомый один человек, он болел раком, и он неожиданно вот в мой день рождения у меня на глазах ушел из жизни. Я пришел его проведать просто. Говорю, как у тебя? Он говорит, все хорошо. Что-то мне душно. Говорит, открой окно. Я открываю, поворачиваю. У меня вот так и сердце у него остановилось. Вот. И потом, ну, я пытался ему как-то помочь, ничего не получилось. И потом я наблюдал, как сначала тонкое тело свернулось вот в эту зону. Здесь центр находится. Там же душа находится вот здесь. Сначала свернулось оно, вышло из, ну как бы, а потом дальше оторвалось из этого места, вот оторвалось и пошло раз и вышло наружу. душа вместе с тонким телом. И оно развернулось там, у него тонкое тело. Оно сначала свернулось вот здесь, потом вышло, потом раз и развернулось. И он начал себя опять ощущать. И два раза он пытался вернуться назад в свое тело. Назад туда лезет, а уже все как бы. Я пытался с ним сконтактировать, ему мысленно посылаю сигнал, говорю, да ты уже все, давай молись, говорю, что ты уже ничего не сделаешь. Дальше иди своей дорогой, живи и дальше. Вот он успокоился какое-то время. Мы начали за него молиться, и он находился, вот слушал эту молитву, очищался, очищался, очищался. Вот так вот такая ситуация была. Очень важно иметь такой опыт, потому что люди часто, ну, как бы не верят в это все, они говорят, да нет этого всего. А потом, когда родственник, ушедший из жизни, приходит во сне, потому что между сном и бодрствованием мы можем видеть тонкий мир, тонкие тела, все люди могут видеть, каждый человек. Когда человек пробуждается и засыпает, в это время у нас концепция вот этой жизни, то есть мы сейчас находимся в определенном парадигме внутренней, она парадигма отключается, это момент засыпания. И я начинаю чувствовать тонкую реальность, невидимую психическую реальность, видеть начинаю. Приведу вам пример. Я читал лекции в Иваново, это было где-то лет 18, наверное, назад. И нас поселили в квартире, я захожу, квартира какая-то такая, знаете, там скорбью все пропитано. Я говорю, что здесь такое происходило? Хозяин спрашивает, он говорит, да здесь у нас мама жила, она ушла из жизни. Пару недель назад. И мы решили сдавать квартиру. Вы уж нас простите, вот так вот. Ну и как бы, ладно, мама жила хорошо. Вот. И на следующий день ночью я сплю, открываю глаза и смотрю, на меня бабуська какая-то идет. Прямо на меня идет так, такая. Ну, в комнату зашла, идет. И я такой начал хлопать, испугался. Это почему-то я хлопать начал, не знаю почему. И она тоже испугалась и сквозь стенку так и пробежала. Я понял, что это тонкая реальность, а не грубая, потому что я-то спал, я не понял. Я видел, как вот человек, а потом я по фотографиям узнал ее, что она еще здесь в доме находится, она еще не ушла. 40 дней человек где-то в доме находится, пока он ушел из жизни. Не уходит, у него перестраивается тонкое тело, чуть-чуть переформируется для другой жизни, дальше, где надо жить. Это все описано в Ведах, я вам ничего не сочиняю, но я просто был свидетелем этих вещей. То есть я видел, как это происходит, поэтому я вам делюсь. Если вы считаете, что я больной человек психически, то можете не тратить зря время. Да не, он просто пошел сюда. Он давно слушает на лекции, я знаю. Итак, интересно вам? Итак, вот в психическом теле, в нашем психическом теле, я просто не буду все описывать, там очень много чего есть сказать. Вот это тонкое тело ума. Там есть два типа каналов. Есть нади, эти каналы, они соединяют нас с окружающими людьми, со всем этим миром, и они внутри нас тоже находятся. Эти каналы, они связаны с психикой, и они регулируют психические функции человека. А есть шротасы, эти каналы соединяют нас с грубым телом. И внутри шротасов течет энергия психическая, которая дает силу жить каждому органу и каждой системе. Допустим, взять сердце. Вокруг сердца находится вот такая оболочка психическая, состоящая из этого канала. И эта оболочка психическая дает энергию жить, сердцу жить. Причем психическая энергия, которую организм требует для жизни, это та же энергия счастья. И каждый орган, он нуждается в своей энергии счастья. Например, сердце, оно хочет доброты, нежности, печень воли, хочет стабильности, чтобы все нормально было, стабильно. И она, печень дает человеку также назад, возвращает силу воли и берет, и назад отдает. Сердце тоже берет доброту, отдает доброту. Когда у человека вирусный гепатит начинается, инфекционный гепатит, первый признак это сильное безволие. Человек ничего делать не хочет, слабость какая-то. Непресняк, признак болезни печени. Вообще, когда тяжелое заболевание печени начинается, у человека депресняк. Если человек тяжелое заболевание сердца начинает, человек становится очень капризным, и он реагирует сильно на любую проблему, раздражительным становится. Если заболевание кишечника начинается, человеку очень трудно что-то делать, работать. Начинает работать, и у него живот болеть начинает, кишечник замыкает. И так далее. То есть каждый орган имеет свой характер. Характер — это энергия счастья. Иногда у человека не хватает такого характера. То есть это так по судьбе бывает. Видите, счастье нужно постоянно, даже организму, даже органам. Не то, что нам. Человек без счастья жить не может. Нужно счастье. Но если человек зациклен на себе, он счастье теряет, истощается. У него нет возможности быть счастливым, в депрессию входит. Депрессия означает самоубийство. Человек в депресснике находится, все плохо, все тяжело. Значит, он убивает себя постепенно. Сначала у него психика истощается, потом грубое тело истощается, потом хронические заболевания начинаются, потом дальше уже все. В психическом теле, в этом тонком теле ума, находится центр, вот здесь находится центр, там находится судьба человека. Это такая глубинная память о наших прошлых желаниях и поступках. Если, допустим, взять, отвлечься от боли, от напряжения, от страдания и просто сосредоточиться на каком-то событии, которое влияет на меня, то человек может через концентрацию внимания почувствовать в прошлом, что с ним именно было, что он получил такое событие. То есть эта память от нас не закрыта. Просто мы очень сильно прикованы к настоящему и к событиям, которые здесь есть, и мы не можем проследить связь. Но иногда бывает так, что человек, допустим, совершил уже в этой жизни какой-то поступок плохой, и этот поступок, он чувствует, что не все коту масленица, что что-то может такое не очень хорошее со мной произойти, из-за того, что этот поступок совершил. И когда в жизни это случается, что-то не очень хорошее, тогда человек прослеживает четкую связь, что вот за это я получил. Поднимите руку, а вот такое было в жизни, вы так проследили такую связь. Видите, это значит, вы изучаете свою жизнь, пытаетесь понять закономерности. Но есть два типа мышления. Один тип мышления — это когда человек с помощью логики достигает истины, он пытается прослеживать связи. А другой тип мышления — это когда человек видит, что в целом вот это правильное знание, и он берет и просто пытается как гипотезу поверить, что так. И пытается потом дальше уже с этим сравнивать свою жизнь. Это тоже интересно, важно, потому что, допустим, если предположить, что муж достается не зря, и жена тоже, то сразу меняется вообще восприятие мира, оказывается, нужно привыкать к нему, терпеть, стараться, чтобы все нормально было, а не пытаться его по-своему сделать. Если не хочет, как я, тогда вообще мотай. Вот. И люди так разрушают одну семью, вторую, потом видят, что ничего не получается. И начинают все равно приходить к мысли, что нужно все равно, это моя судьба, привыкать. К детям почему-то не возникает такой идеи, что не могут представить, ребенок родился, не могу как надо. Хочется, пинка ему, он побежал куда-нибудь к другой маме. Нет, такого нет с детьми. И с родителями тоже такого нет. Какой есть отец, там мать такая есть. С мужем, с женой почему-то у нас такое мышление. Что мы думаем, что мы сами его нашли. Это ребенка я не сама нашла, он у меня появился. Родителей я не сам нашел, тоже появился. А ребенок, а муж и жена... Я нашел. Поднимите руку, кто не может найти себе мужа или жену. Что-то ищет, не может найти. Видите, не могут люди найти. Даже 5 рублей, если в Барнауле сейчас найти и искать пойти, то не найдешь. А само так по себе раз, нашел. Видите, Бог дает человеку близкого человека. Приходит время, и есть периоды даже такие, когда... И эти периоды видны у человека по судьбе. Что приходит время, человек находится, человек. Как он поступит с ним, неизвестно. Как одна женщина говорит: Олег Геннадьевич, вы сказали, что я через год замужем буду. Почему я не замужем до сих пор? Я говорю: ну у вас же был вариант. Говорит: ну это вообще не вариант. Ну извини меня, как бы, если как бы ты зашла в магазин, говоришь, я за хлебом, и этот хлеб мне не нравится. Это мне говорит: почему у меня нет хлеба? Ну потому что ты как бы копаешься в хлебах. Возьми то, что Бог дал, и живи с этим хлебом. Чего ты ковыряешься, ходишь? Думаешь, что тебе лучше положено? Это уже другой вопрос. Итак, есть вот эта вот судьба, эта зона находится вот здесь вот. И в Ведах описано, есть Патанджали Йога Сутра, такое произведение, там описано даже срез такой тонкого тела ума, строение, вот примерно образно описывается, что если сравнить с озером, допустим, да, то в озере есть волны, это мысли, причем мысли находятся у человека с левой стороны. Ой, с левой стороны. Я на вас смотрю. С левой стороны находятся мысли. Есть желания, они находятся с правой стороны. Это волны. Мысли и желания – это самая поверхность озера ума, и мы его легко воспринимаем, потому что мы воспринимаем хорошо поверхность. Вот дальше, чуть ниже находится, там где мысли, там находятся эмоции, чуть ниже мысли, из эмоций мысли рождаются, вот, а желания рождаются из побуждений, вот есть побуждение, как бы, хочется чего-нибудь такого, вот, а чего пока еще не знаешь, это побуждение. Вот, а потом, ой, вот чего мне хочется, земного. Вот, то есть, ну, то есть, воля с правой стороны, мысли с левой стороны. Это волны озера ума, да, самая поверхность. И чуть ниже там желание и побуждение. Эмоции, желание, это одно и то же. И побуждение. Волевые такие посылы. Еще ниже находится настроение. Это уже где-то пошло спускаться вниз. Но мы чувствуем. Мы еще знаем настроение. Я в себе чувствую настроение. Потом дальше идет настрой человека. Ну так я уже не чувствую. Я просыпаюсь, думаю, сегодня у меня хороший день будет или плохой. Настроение уже чувствую, а настрой нет. Настрой в течение дня человек начинает чувствовать. У меня сегодня что-то плохой настрой. Я какой-то неработоспособный сегодня. Или я сегодня работоспособный. Это уже ниже. В течение дня человек осознает постепенно настрой. Итак, мы прошли верхнюю треть озера ума. Верхняя треть чувствуется человеком хоть как-то. Потом дальше идет средняя треть. Среднее озеро ума. Эта средняя треть как раз и связана с нашим телом. Вот там находятся эти каналы, которые, шротасы, которые работают с телом. Энергию телу дают, средняя часть. Это подсознательная часть, полностью подсознательная часть. Но есть люди, которые с помощью концентрации внимания способны понять, чувствовать тонкое тело человека. Они вот до этого уровня, они чувствуют, как у человека, где энергия течет хорошо, где плохо. Вот. Начинают немножко чувствовать это. Понимаете, вот уже эту среднюю часть озера ума. И там находятся вот болезни человека, находятся его функциональные расстройства какие-то. Это все психическая энергия там движется и создает эти вещи. Дальше еще нижняя часть третьего озера ума, это когда моя энергия связывается с другими людьми. Вот, допустим, я связана с ребенком со своим, связан, допустим, с женой, с родителями связан. И там связь вот этой энергии, вот эта нижняя, это вообще почти человек не может это понять. И когда, допустим, у меня плохая судьба пошла, из меня плохая пошла судьба, связанная с мужем, то он перестает меня любить, допустим, я с позиции жены говорю. Перестает любить. Или жена перестает мужа любить, если у него пошла плохая энергия. То есть мы сами вызываем плохую судьбу, но не знаем об этом. Говорит, ты что меня не любишь? Мы думаем, что он виноват, а это, оказывается, из меня идет такая сила. И когда она перестает из меня идти, то он опять любить начинает. Он дедушку не бил, он дедушку любил, оказывается, понимаете? Вот. Ну, то есть, вот такая система. Оказывается, у нас есть еще глубже, еще кроме вот этих вот воды, ума, существует еще песок. Еще глубже, да? И вот этот песок как раз это и есть, там, где на дне озера, это и есть вот песчинки судьбы. То есть этот вот шарик, вот здесь вот таких размеров где-то, энергетический шарик, в котором находится душа внутри. И она смотрит сквозь призму ума, вот этого вот судьбы, смотрит на мир. Вот, его взгляд или счастливый, или печальный, или яркий, или затуманенный. В зависимости от того, как судьба действует. Вот эти песчинки судьбы называются карма-васаны. Карма означает судьба, переводится. Слово прямо дословно, судьба переводится. А васана означает песчинка. Ну, буквально так и называется, песчинки судьбы. И когда песчинка судьбы выходит, в отличие от озера, когда песчинка поднимается, ну, озеро не реагирует. А вот если песчинка судьбы поднимается в озеро ума, тогда начинается сильное воздействие. И сначала песчинка поднимается на уровень отношений с людьми, потом она влияет и выше поднимается на здоровье, еще выше на наше настроение. Понятно? Теперь вопрос, а что их поднимает, эти песчинки? Веды объясняют, что существует энергия времени. Время — это сила. Самая тонкая, непобедимая сила в этом мире — это время. Время — это не то, что на часах движется. Это мы условно так придумали. А время — это сила, которая что делает? Она старит грубое тело. Оно стареет у всех. Вот. Даже у детей маленьких тоже стареет постепенно, становится старше. Но сначала энергия души сильнее, чем время, поэтому человек растет, развивается, а потом она становится слабее времени, энергии души, и человек начинает увядать. С чем все по-разному, мы сейчас будем узнавать почему. И следует знать, что на грубое тело и на тонкое тело время влияет по-разному. Вот грубое тело, оно постепенно старится, потихонечку. А тонкое тело, оно не стареет. Вот тонкое тело или психика человека не стареет. Но в него с каждой секунды времени все больше и больше трудностей выходит наружу. Ну, то есть это можно сравнить с тем, что взять, допустим, вулкан, да, как будто. И он сначала такой чуть-чуть бьет, да, а потом все сильнее и сильнее, и потом к старости уже такой уже поток пошел. Это означает энергия судьбы. Вот когда маленький ребенок родился, у него энергия судьбы бьет обычно не сильно. За исключением, бывает исключение, когда, допустим, то это сильное испытание, но мы об этом будем говорить тоже. И поэтому ребенок все видит в розовом цвете, он видит мир красивым таким, радостным таким, счастливым. И он очень и очень радуется жизни, ребенок, потому что у него энергия тяжелой судьбы еще не выходит наружу. И она постепенно все сильнее выходит, сильнее. И в пожилом возрасте уже как бы человека вообще гнет. У него там так наваливается на него жизнь, что мама дорогая уже с возраста. То есть в тонком теле, тонкое тело не стареет, оно просто грязнеет от силы судьбы, от тяжести судьбы. Наваливается судьба на него все сильнее. Следует знать, что у времени есть два типа течения. Есть стабильное, постоянное течение времени, есть циклическое. Вот постоянное течение времени, оно потихоньку старит, старит тело. И это супер. Вот с этим все согласны. Вот, допустим, если человек не болеет, ничего с ним, он потихоньку стареет, и в 90 лет такой раз и помер. И все бы хотели так прожить жизнь. Потому что как бы классно, ничего не паришься, стареешь потихоньку какой-то раз и... умер тихонечко, никого не трогая. Раз так, глазки закрыл, и все. Вот, но так не получается часто у людей, потому что есть другой ход времени, это называется циклическое время, циклическое влияние. И циклическое влияние, оно то увеличивает счастье в человеке и здоровье, то резко уменьшает. И вот тот момент, когда резкое уменьшение наступает, тогда человек испытывает большие трудности. Это не только здоровье касается, это отношений касается. И работы, и всего. То есть трудности везде могут прийти. Человек ко мне вчера подходит на лекции, бизнесмен, говорит, что-то у меня в бизнесе вообще все нормально было. Я говорю, давай еще, что-то не то, не то, да не то, и не то. Что такое, Олег Ильич? Я говорю, просто так время действует. Он говорит, что делать? Я говорю, ждать. Надо ждать, спокойно терпеть, ждать. Потому что... И как сколько? Ну, я смотрю, вот столько я могу чувствовать там. Это несложно, на самом деле, даже человеку почувствовать. Просто мы часто не можем, мы не верим, что мы можем. Девушка говорит, я так знала, что 3,5 месяца. Очевидно, что ты знала, потому что так и есть. Это несложно почувствовать, если ты разбираешься, как это действует, происходит все. Или просто интуиция, человек интуитивно чувствует. У нас нет запрета чувствовать будущее и прошлое, нет запрета. Просто мы не можем, не сосредоточены на этом. Мы сильно сфокусированы на негативе, или на себе, или на проблемах. Когда человек вот так живет, он не может ничего понять вообще в жизни. Для того, чтобы что-то понять, надо отвлечься от всего, как-то смотреть на жизнь со стороны. И тогда ты начнешь ее изучать. Итак, самая большая несправедливость в этом мире – это вот эти циклические влияния времени. Оно влияет и на грубое тело, и на тонкое циклами. И эти циклы, когда наступает тяжелый, то человек просто не может вообще согласиться с этим. Что такое, жил нормально, и бабамс, прилетело. И люди начинают выдумывать. Потому что надо же как бы кого-то обвинить, так же легче жить, правда? И поэтому люди придумали сглаз, порчу, там, проклятие. Все это вот, цикл проходит, наступил, у меня все рушится, и надо кого-то крайним сделать. Так хочется сильно, невозможно жить. Ну кто-то же виноват, ну что-то, ну кто-то же, может, масоны там, или евреи что-то задумали. Ну кто, ну, как бы, меня мучает там. Вот, ну кто-то есть такой, как бы, мировой заговор против меня какой-то, за мной следят. А для этого специально делают такие фильмы, типа «Матрица», вот, и как бы все, о, мы в «Матрице», значит, все, за нами следят постоянно, все, понятно, надо выйти из «Матрицы». Вот, ну, то есть люди, как бы, людям божественное присваивают. Конечно, как бы, мы под присмотром Бога все находимся, но Бог — это добрая сила, не злая. Если бы это была злая, он бы жить нам вообще не давал. Допустим, он разозлился, раз запор сделал такой. Всякая как бы судьбы без всего, как бы. Просто так. Вот смотрите, я вам докажу, что очень много чего происходит без нашего ведома. Это очень просто понять, но мы об этом просто не думаем, мы к этому привыкли. Допустим, человек берет, ест что-то, да, глотает, и дальше уже он не знает, что там происходит с этим. Там много клеток там питаются этим продуктом. Там, представляете, организм распознает разные химические вещества, он знает, это медь, это цинк, там, вот это мне надо, мне то, это туда надо, это сюда. Все это все распознается, узнается, все в доли секунды распределяется. И потом, когда уже как бы уже ненужное что-то появилось, у меня раз, надо идти. Вот, уж неудобно на лекции сидеть. И раз и ушел, как бы ненужное, как бы раз из себя и все, как бы. Причем у нас вот внутри, да, а вот мы не задумываемся, что это же все там без нашего ведома вообще все распределяется там. Или женщина говорит, я, говорит, ребенка ращу внутри себя. Ты прям растишь его, да? А ты вообще не знаешь, что это происходит. Говорит, мы зачали ребенка. Ну как вы зачали? Вы там что-то сделали, что-то как бы произошло. Вот, и ждем. Потому что это Бог уже начинает. Кто-то начинает же, правда? У одних получается, у других нет. И ну ладно, Бог не Бог, пускай химия зачинает, замечательно. Тогда почему люди делают жертвоприношение какое-то, молитвой, раз зачатие приходит, священник говорит, у тебя будет ребенок, раз ребенок. Это же есть такие вещи, то есть почему так происходит? Значит, есть какая-то сила, она контролирует все, но контролирует по-доброму. И в этот мир не случайных химических элементов создан. Все здесь гармонично, имеет глубокую причину, но мы всего этого не знаем. Мы живем на поверхности всего этого. И что мы открыли, то и знаем. Конечно, мы погружаемся, изучаем, все глубже пытаемся понять этот мир. Вот. Итак, вам не скучно? Тема сложная. Итак, у ума также есть чувства. Причем чувства разные функции совершенно имеют. Вот одно чувство связано с разумом, а разум — это то, что побеждает судьбу. Я тебе об этом чуть попозже буду говорить. И вот чувство слуха, оно связано с разумом, побеждает судьбу. Это самое важное чувство человека. Чувство слуха и звук. И даже если взять, допустим, собаку и человека, в чем разница? У нас сформированная речь, а у собаки нет речи, правда? У нее есть эмоции, она не эмоциями общаются, собаки. Она говорит, вау, ну понимаешь, вот, у них есть эмоции, это язык эмоций, как когда человек начинает язык эмоций понимать, он понимает язык птиц, зверей, это язык эмоций, не то, что у них свои слова там, свои там, о, такое слово, это другое же слово. Нет, это язык эмоций. Они, эмоции — это функция ума, а речь — это функция разума. Понимаете, у животных разум спит в незрелом состоянии. Мы об этом еще будем говорить чуть попозже. А у человека он развит разум. И поэтому человек может побеждать судьбу, может все осознать, поменять свое представление о жизни и так далее. Это за счет звука происходит все. Звук — это самое главное в жизни. Тактильное чувство стоит на втором месте. Оно находится между умом и разумом. И оно дает человеку, если чувство слуха дает силу разуму, силу наполняет силой разум, разум становится сильным. Вот. Раньше в древней культуре по речи определяли силу разума человека. Не по лицу, как сейчас там физиогномика. Вот меня как одна женщина разложила там. Говорит, у него нос вот кривоватый, это значит, он кривоватый человек душой. Кривоватый, ну, в общем, кривоватый. А у меня нос кривоватый, потому что в детстве в высоту прыгал, и когда падал, я коленкой себе нос выбил. Ну, потом сам его как-то поставил на место, врач что-то не смог. Вот. И он у меня все равно чуть-чуть криватый. И она, вот, это... У него кривоватый душой, оказывается, человек. Вот, оказывается, что я не знал. И это значит, не изменишь уже. Все на всю жизнь кривоватой душой, потому что нос криво растет. Понимаете, все. У меня такая философия. Потом она, у меня, вот видите, под глазом пятнышко. Это он, значит, смотрит на людей плохо, не любит людей. Вот у него под глазом пятнышко, вот не любит людей. А это пятнышко, оно у меня вышло, потому что, ну, у меня наследственно такое, как бы, с возрастом, где-то пятнышко появилось на лице, побыло года три, потом пропало, и следующее возникло. Ну, то есть у меня вот здесь было пятнышко, это тоже что-то значило, наверное. Я тогда был такой, наверное, еще какой-то там, спесивый, наверное. А теперь я всех сглаживаю, оказывается, у меня здесь пятнышко. Видите, оно скоро пройдет тоже, года через два. У меня это пройдет, качество характера. Ну, это такой бред просто. Я просто так смеялся. Мне так было весело послушать, она же обо мне говорила. Просто юмор конкретный. Ну, то есть, человек вообще не врубается, не понимает, что качество характера — это тонкая энергия, не грубая. И лицо может только как-то чуть-чуть намекать на это, но опять же, это просто изначальные какие-то могут быть данные. Но любой человек с любым лицом может стать святым, если он работает над собой. И мы знаем примеры даже там. Есть даже фильм, где вот там страшный такой человек, там Квазимодо, что ли, он там полюбил девушку красивую, а он оказался святым, этот человек, у него чистый характер был, он любил Бога там и так далее. А был страшным внешне. Ну, как бы вот так. Я просто к чему это говорю, что есть, конечно, мы будем говорить, что есть линии на ладонях рук там и все прочее, но это все имеет свое значение, но не такое, что типа вот все теперь, глаз вот так, все, значит, он такой. Это люди, которые очень поверхностно смотрят на мир, они так говорят. Итак, есть тактильное чувство. Это чувство связано и с умом, и с разумом. И поэтому оно очень важно. Тактильное чувство, оно разум делает чистым или грязным. И поэтому люди должны чистую одежду одеваться. Они должны очищать квартиру, чтобы все в квартире чисто было. Они должны стараться чистые мысли иметь. И тогда разум будет чистым и так далее. И в целом, чтобы вам легко было понять, вот природа так разделила, что у мужчины природно энергия звука делает разум сильным. И развита энергия звука у мужчины. А у женщины тактильная энергия развита, и поэтому мужчина стремится к силе разума, а женщина к чистоте. И можем видеть, что женщина постоянно прибирается, убирается, чисто выглядит. Если где-то грязь, она такая как бы сильно реагирует. Да ладно, что это такое? Вот, ну то есть, ему не фу, а ей фу, то есть они по-разному реагируют совершенно. То есть женщина стремится к чистоте, и сила разума женщины – чистота ее разума. Она сразу воспринимает правду, чувствует ее сильно. Мужчина, ему надо доказать, где правда, ну что ты там болтаешь. Вот, ну то есть, как бы, поэтому мужчина сильный разум, у женщины чистый разум. И поэтому у женщины развито тактильное чувство, она очень чувствительная, у нее кожа чувствует. Тактильное чувство – это кожа, да, чувство. Она очень чувствительная, ей нужна одежда нежная, там, покупать, не дай бог, грубая будет, это мне не нравится, это не нравится, все. Не дай бог, мужику самому подарить жене какое-то платье, это будет большая ошибка. Потому что она должна сама выбрать, а выбрать ей очень сложно, особенно когда много выборов. Она вообще с ума сходит. Вот. Ну, то есть, как бы, вот это надо понять, что тактильное чувство имеет большое значение, поэтому женщины брезгуют, допустим, в автобусе стоит там пьяный какой-то грязный человек, она от него подальше встает, мужчине по барабану, как бы, встает нормально. Вот. Ну, как, конечно, мужчины тоже реагируют, но не так сильно, как женщина, конечно. У женщины тактильное чувство в 6 раз сильнее, чем у мужчин работает. Итак, видите, как бы чувства очень важны, важно знать их цель. Есть чувство зрения. Чувство зрения связано только с умом, оно уже с разумом не связано. И чувство зрения, глаза человека показывают судьбу человека, потому что ум означает судьба, там находится энергия судьбы. И в глазах находится, если взгляд такой каменный, тяжелый, это значит тяжелая судьба у человека, то есть легкий взгляд. Такой жизнерадостный, значит, у него нормально все в жизни идет. То есть по глазам можно определить, даже можно вот внутренняя часть взгляда, допустим, это ближе к подсознанию, а наружнее ближе к мыслям. Вот здесь мысли находятся в левом краешке левого глаза, а воля в правом краешке правого глаза. Ну то есть, другими словами, как бы с глазами связан характер человека. И допустим, если вы хотите совместимого человека себе найти, вы должны по глазам определить, посмотрите в глаза ему. Если вы чувствуете, у вас гармония во взгляде. Смотрю в тебя, как в зеркало, как в самоотражение, и вижу в нем любовь мою, и думаю о ней. Давай не видеть мелкого в зеркальном отражении. Любовь бывает долгою, а жизнь еще длиннее. Вот, ну то есть, как бы по глазам, да? Глаза – зеркало не души, а ума человека. Зеркало ума человека, глаза. И тонкое тело ума, когда оно сворачивается, это по глазам тоже видно. Из глаз уходит энергия жизни. Вот прям раз и ушла, видно прям, все, там нет жизни в глазах. До этого была, даже человек без сознания лежит, но живой. Даже пульс, вот когда пульса нет, врачи ошибаются. Пульса нет, все, умер, говорят, ничего подобного. Тонкое тело может жить без пульса внутри человека. Это называется летаргический сон. Может быть, он есть, но он очень медленный там и слабый, ему практически незаметный. Но в глазах точно, древние врачи по глазам определяли. Они видят все, жизнь ушла из... То есть тонкое тело, жизнь означает тонкое тело. Психическое тело ушло из грубого тела. Значит, регуляции нет. Все, значит, не будет ничего работать. Следующее чувство – это чувство вкуса. И чувство вкуса, оно связано с праной, психической энергией человека. Поэтому, если когда человек чувствует, кушает вкусно, он наполняется силой, ему легче жить. А когда человек кушает невкусно, у него перестраивается энергия, она по-другому начинает двигаться. Не такая, какой ему подходит энергия, значит невкусная. Какое подходит энергия, значит вкусная. Чувство вкуса связано с энергией, не с химией в продукте, запомните. Поэтому, допустим, люди хотят вкусно кушать. Они не хотят вот эту теорию там, раздельного питания. Один жир едим, один белок едим, один сахар едим. Им не нравится, как им надо блюда разные, вкусные, потому что от этого настроение хорошее становится, радость появляется. То есть тонкое психическое тело наполняется, человек наелся, и настроение хорошее, он петь начинает, веселиться, попели, потом танцуем, да, обычно. Попировали, танцуем, поели, все, потому что наполнилась психика радостью, вот. И хорошо, когда человек голодный, он танцевать уже не может, потому что что-то нету счастья. Вот. Поел, и счастье пошло. Особенно, когда вкусно накормили. Вот. Теща, люблю твои блины. Там, или все кто-то, неважно. Но лекарства имеют неприятный вкус часто. Почему? Потому что они перестраивают энергию в организме. Поэтому лекарство, если врач знает, как правильно, он дает лекарство, и оно перестраивает энергию, человеку становится лучше. А если не знает, что еще хуже становится, чем было. Почему? Потому что неправильно перестраивается энергия. И следующее чувство – обоняние, нос, да, обоняние. Вот это чувство, оно у них очень тоже важное, потому что оно определяет, что моему телу подходит, а что нет. Поэтому животные, они целыми днями чем занимаются? Они нюхают, что покушать. Потому что по запаху точно можно определить, где яд, где не яд. Понимаете, допустим, человек, прежде чем что-то кушать, он должен сначала понюхать. И даже если бактерии только появились в пище, по запаху она уже неприятная, а по вкусу еще приятная при этом. Представляете? И синильная кислота по вкусу сладкая и приятная, по запаху смерть. Она, то есть нюхаешь, чувствуешь смерть. Я провел такой эксперимент. Мне мой друг, он занимается серпентарием, кобрами, он мне кристаллики прозрачные такие, белые, кристаллики кабринного яда показал, такую маленькую чашечку. Я говорю, а сколько вот такая чашечка всего? Я говорю, а сколько вот человек можно убить? Он говорит, ну человек 1000 запросто. Ну такая чашечка кристалликов. Я говорю, а понюхать можно? Он говорит, ну от этого не умирает, можешь нюхать, запаха нет. Я такой понюхал и почувствовал смерть, запах смерти. Я прямо аж холод пошел внутри. Запах смерти я почувствовал. Но я не могу сказать, он сладкий, кислый, горький. Ну, то есть запах смерти просто. Страшно стало. Вот так важен чувство обоняния, так важно человеку. Оно определяет состояние, ну, подходит это мне или нет, моему телу, эта пища. Больше того, допустим, если женщина въезжает в какую-то квартиру, для женщины очень важно жить в квартире, которая ей подходит, потому что она наполняет все жилье энергией счастья. Не мужчина, а женщина. Это женская энергия квартиры. И если женщине не подходит, ей не нравится там, запах будет не нравиться. Она может понюхать там, даже если новый дом, ей не будет нравиться, она уйдет оттуда. Или, допустим, вы в гости кому-то приходите, и зашли на порог, и запах не нравится вам там. Не кушайте в этом месте, вас может вырвать даже. У кого такое было, что вот запах плохой в квартире, вам не нравится, начали кушать, потом пошли вырвали. Это значит, что вам не подходит энергетика этих людей, вы несовместимы. Вам не надо там кушать, потому что их энергия не дает вам счастья, не дает здоровья. Видите, когда близкий человек, первые признаки самые, когда близкий человек заболевает тяжелой болезнью, от него пахнет по-другому, меняется запах от тела, начинает пахнуть не очень хорошо. Это признак, что надо обследоваться уже точно. Он говорит, а я здоров, а запах поменялся тело, он стал неприятным, значит, он болеет, надо искать болезнь. Потому что запах указывает на состояние тела, запах человека. И когда муж, допустим, нравится запах, это телесная совместимость, значит. Легче детей зачать. Если запах близкого человека не нравится, значит тяжелее детей зачать. Менее совместимо. Но возможно все равно. Итак, есть 5 чувств ума, есть судьба, она находится, есть психические каналы. Вот. И следует знать, что у тонкого тела ума есть также еще, как шоссейные дороги такие, энергетические такие каналы, такие сильные, энергетически сильные, которые пронизывают весь организм сверху донизу и которые несут в себе, или там есть затор на этих дорогах, пробки, и тогда там хронические болезни возникают, или хорошее движение, и тогда там болезни нет, здоровый орган. Мы об этом тоже с вами поговорим, чуть попозже. Давайте теперь поговорим о разуме. Вот что такое разум? Вот судьба дает человеку иногда счастье, иногда страдания. Вот поднимите руку, а вот сейчас классная жизнь такая, хорошо. Это значит, что у вас хороший период. Поднимите руку, у кого вот вообще что-то капец. Значит, плохой период. И у кого плохой период несколько лет, он говорит, у меня всегда капец, у меня не период. Что он уже забыл, когда был хороший период. Но хороший период точно был, понимаете? То есть просто долго могут периоды эти, хорошие, плохие, эти долго могут. А одни говорят, а у меня всегда хорошо. Это значит, что он уже забыл, что у него было плохо. Понимаете? Но жизнь всегда циклами идет, она никогда не стоит на месте. Поэтому, если совсем уже плохо, невыносимо, знайте, что вы на самом низу цикла. Скоро будет лучше. А про тех, у кого совсем хорошо, я говорить не буду. Итак, разум – это такая психическая структура, которая поставляет счастье в ум. И она поставляет счастье через знание. Оказывается, для того, чтобы поймать счастье, нужно знание. Это как знание, это как антенна, куда повернешь, оттуда и счастье пойдет. И разум, он в тонком пространстве невидимом ищет счастье. И когда разум находит счастье, это называется увлеченность. Человек увлекся чем-то, значит, он счастье там увидел. Дальше, когда человек начинает сильно концентрироваться на этом счастье, это называется целеустремленность. Когда человек хочет достичь этой цели, это называется решимость. И когда человек понял точно, что там есть счастье, это называется вера. Все это функции разума, это не функция ума. Вот функция ума — это думать, мыслить, желать, чувствовать. А характер человека, он связан и с умом, и с разумом. Ну, допустим, плохой характер, допустим, обидчивость. Это связано с умом, потому что человек в уме обижается. И связано с разумом, потому что человек не знает, как не обижаться. У него нет знания, у него нет связи с такой силой, которая бы его лишила обидчивости. не имеет знания, возможности не обижаться. Потому что разум контролирует ум с помощью знания. Он говорит, нет, там счастья нет, туда не ходи, снег в башка попадет, больно будет, не надо. Вот. Разум говорит уму, а ум говорит, нет, пойду. Он может не слушать разум, потому что ум иногда имеет желание к чему-то. Желание — это тоже стремление к счастью. Иногда ум напрямую действует и хочет счастья, а иногда слушает разум. И вот люди, которые больше в основном напрямую как бы хотят счастья, нелогично, нет как бы в этом смысла никакого, то это называется люди неразумные. А когда человек слушает всегда знание свое, нет, вот это нельзя, это надо делать, это нельзя, вот это правильно, это неправильно, это разумные люди. И он говорит, нет, не буду, потому что неправильно. А человек говорит, нет, буду, потому что я хочу. Значит, неразумный человек. Вот в этом вся разница. И сила разума тренируется. Не то, что человек неразумный, он теперь всю жизнь неразумный. Он может натренировать разум, как гантели, допустим, там человек тренирует, он мышцы как качает, так и разум. Сила воли тренируется, решимость тренируется, целеустремленность тренируется, концентрация человека, внимание, это тоже с помощью разума достигается, тоже тренируется. То есть человек может, в принципе, стать разумным из неразумного. Не то, что там, если дурак, то навсегда. Все зависит от настроя. Если человек хочет стать разумным, он становится. Потому что он не животное. Это животное не может включить разум, потому что у него такая форма тонкого тела. У человека есть возможность такая. Я вам рассказал вкратце тонкое строение человека. Если у вас есть какие-то технические вопросы, не по вашей жизни, а просто вот по тому, что я сейчас сказал, поднимайте руку. Что-то непонятно, если вам спросить, я вам это уточню. И мы пойдем дальше потом. То есть есть два варианта. Если руки не поднимаются, значит, или все непонятно, или все понятно. Ну, давайте спрашивать мужчину.
Здравствуйте.
А, да, знаете, я чего-то вам еще не сказал. Еще две вещи. Я извиняюсь, сейчас еще пока не забыл. Еще две вещи сейчас скажу. Вот смотрите, есть еще очень важные вещи. Надо знать, что у разума есть три центра психических. Первый центр, и у души есть три энергии сознания. У души первая энергия сознания — это желание счастья и любви. Все хотят счастья и любви. Вторая энергия сознания — знание, все люди хотят знать. И третья энергия сознания — это желание жить или вечности. Желание вечности и третья энергия сознания, они связаны с тремя центрами разума. Первый центр разума находится в области паха, связан с вечностью. Поэтому страх находится в пахе у человека. Вот. Дальше второй центр разума связан с любовью, находится в области сердца. Любовь в сердце находится. Сердце, как хорошо, что ты такое. Спасибо, сердце, что ты умеешь так любить. Ну, то есть способность любить, вот эта энергия разума, направляющая человека на любовь, это в сердце находится. И энергия знания находится в голове. Мы головой знаем. Мы знаем, что мы головой знаем. Вот здесь это находится, в области лба. И следует знать, что женское рождение, у ней сильная энергия разума, связанная с любовью, у нее находится в области сердца, разум самый сильный у женщины. У мужчины разум сильный в области лба и одинаково сильный у всех в области паха. Жить все хотят, мужчины и женщины. Вот. И следует также знать, что есть 2-3 канала психических, самых важных в организме человека. Эти три канала, нади, психические каналы. Центральный канал, который идет вдоль позвоночника, называется сушумна. Этот канал называется деревом жизни. То есть он, по нему течет самая главная психическая энергия, дающая человеку жизнь. Вдоль позвоночника это все происходит. Поэтому сам позвоночник также является каналом жизни, каналом нервной системы, каналом жизни. Вот. Но по бокам позвоночника есть еще такие парасимпатическая, симпатическая система. Это тоже очень важные каналы психические. По ним течет два типа психической энергии. Слева течет психическая энергия, называется канал такой мощный, называется Ида-Нади. Ида. Это женский канал с левой стороны. Левая часть тела человека, любого, женская, и мужчины, и женщины. Вот дальше с правой стороны у человека течет пингала-нади, психический канал, связан с мужской природой, с мужской энергией. И у женщин ида-нади в норме где-то в 2,5-3 раза сильнее, чем у мужчин, этот канал психический. Этот психический канал связан с любовью, нежностью, добротой, чувствительностью, заботливостью, отношениями между людьми, семейной жизнью. Он связан с левой стороны, психический канал. Он связан с гармонией между людьми, родственными отношениями. Он связан с верностью там, и так далее. А правый психический канал, вот этот пингала-нади, мужской, он 3,5 раза сильнее, ну, 2,5 раза сильнее у мужчин, чем у женщин. И он связан с силой воли, решимостью, способностью побеждать, храбростью, твердостью внутренней, терпением, способностью как бы выстоять, способностью как бы не поддаваться трудностям, стойкостью, выносливостью. Этот канал связан. И поэтому изначально, природно, мужчина имеет вот такие качества характера, женщины такие. Ну, теперь, в принципе, я сказал более-менее все. А теперь ваш вопрос, мужчина.
Здравствуйте. Вопрос такой, вот инсульт, допустим, вот с точки зрения материи, какого излияния, да, вот с точки зрения тонкого тела, что происходит?
Вот всегда все болезни с точки зрения тонкого тела, это блокирование движения энергии. Это создает неуправляемость энергии грубой и потом дальше разрушение грубого тела. Все. Просто блокирование энергии. Я все сейчас. Это следующая тема, я еще пока опережаю события. Я сейчас об этом буду говорить. Вот женщина, дальше.
В вашей лекции звучало, что вот обида, обидчивость, она исходит от ума, вы сказали, и от разума. Да? Правильно?
Нет, сама обидчивость живет в судьбе человека, означает в уме. Разум может ее победить. Поэтому она связана с разумом, с этой точки зрения, что разум может победить обидчивость, а если он не знает как, то не может.
Понятно. Но обида связана с умом, да?
Все качества характера связаны с умом. Но разум их побеждает. Или не побеждает.
Ну и, соответственно, такой вопрос. А как можно, значит, победить тогда обиду? Это размышлением получается?
Нет, это другая тема. Давайте чуть попозже.
Все, спасибо.
То есть это уже тема работы над собой, а не строения человека. Мы сейчас техническую информацию разобрали. Если вам непонятно, что куда идет и зачем, тогда, ну вот, девушка. Ага. Тогда спросите. Может, у вас не состыковка произошла с вашим представлением какая-то. Я пытаюсь объяснить.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, насколько важно развивать грубое тело человека? И вообще, стоит ли девушке заниматься спортом?
Все, спасибо. Следующая тема. Сейчас мы об этом будем говорить.
Спасибо.
Ну ладно, в общем, вам все понятно, то, что я сказал. Все, поехали дальше. Значит, сейчас мы будем с вами изучать фундамент здоровья человека. Фундаментальные, принципиальные вещи, которые могут вам очень сильно облегчить жизнь. Фундаментальные вещи. Первое, что я хочу вам сказать, это то, что все болезни, это в принципе возникают однотипно. У нас в организме есть, у каждого человека есть определенные психические вот эти вот слои, как допустим, у радуги, да, есть вот такие вот слои. Или, допустим, у кокона какого-нибудь есть слои, или у матрешки, допустим, слои. Так у человека есть вот такие вот психические слои. Каждый слой связан с какой-то системой органов. Вот, допустим, у кожи свой слой, у кровеносной системы свой слой психический, который связан с ней. У мышц свой слой, у внутренних органов свой и так далее. То есть есть энергетические слои, которые в целом обеспечивают энергией целые системы организма. И вот там, в этих слоях, у человека, у каждого где-то есть с рождения слабое место. Вот у каждого человека так устроено, что у него с рождения где-то в нескольких слоях, в четырех слоях, в четырех местах есть склонность к хроническим заболеваниям. У каждого человека. Вот. И именно там и скапливается плохая энергия обычно и создает проблемы. Но бывает, что в каких-то других местах тоже она скапливается по судьбе и проходит. То есть есть простые заболевания, не хронические, а есть хронические. Вот, допустим, вот девушка, вот вы, нет, рядом, вы. Да, у вас там, где сосуды, в сосудистой системе есть вот склонность к хроническим заболеваниям. И это тоже не везде бывает. У вас скапливается плохая энергия именно в сосудах головы. И поэтому у вас есть вегетососудистая дистония. То есть у вас может голова кружиться там, или такое ощущение, что что-то такое как-то не так. Так или нет? Вы не знаете. Сколько вам лет? Нормально. Вот я просто вам говорю, я могу это диагностировать, я это вижу. Вот. Нет, я говорю про нее сейчас. Вот у вас бывают головные боли, да, девушка, вы рядом, да? Нет? Ну, ага, ну это, ну, неважно. Это тоже, ну то есть, ну у каждого человека есть вот такие вот нарушения в организме. Они иногда проявлены, иногда не проявлены, но они вот если проявляются, то там, где уже есть, понимаете, то есть... У человека есть вот этот, эти блоки энергетические, они превращаются в болезни или не превращаются, это зависит от того, что происходит на дороге. Вот если на дороге пробка организовалась, значит болезнь. А если просто дорога сужена где-то в каком-то месте, это предрасположенность болезни. Я вижу вот эти предрасположенности болезни и также могу понять, где есть болезнь конкретно. Мне надо диагностировать человека, я сейчас с лету просто там посмотрел, сказал. А так вообще просто поймите, даже сосуды, они могут страдать сверху, снизу в организме, не везде. И блок только на каком-то уровне стоит в организме, а он не то, что он везде. Он может потом разрастаться, конечно, если мы неправильно живем. Теперь слушайте дальше. Вот эти блоки в организме, вот эти вот нарушения движения энергии в шоссе, вот в этих хронических заболеваниях, они бывают трех типов. Вообще есть три энергии старения, три типа. Это классическая, китайская, там индийская медицины, там они все об этом одном и том же говорят. Есть энергия жара или огня, есть энергия холода или напряжения, есть и энергия воды, и, то есть энергия воздуха, огня и воды. Вот эти три энергии, они создают все болезни в организме человека. Эти энергии, ну, как бы, я не буду вам сейчас заморачивать мозги, я очень просто сейчас буду говорить. Вот смотрите, эти энергии можно вывести из организма с помощью аскезы. Таким образом, желание жить — это желание побеждать свои энергии в организме. И это желание жить также означает желание совершать аскезы для своего здоровья. Вот что такое желание жить, допустим? Вот как определить, что вы хотите жить? Вот человек... А? Как? Вот, видите, он говорит об аскезе. Вот в голове, голову в воде полежал, желание жить. Потому что у него в голове копится жар ко всю жизнь. И поэтому ему надо ее охлаждать. У меня то же самое, кстати. Вот, но у всех по-разному все. У некоторых холод в голове. Вот как у вас, девушка, я бы сказал, у вас холод в голове, а не жар копится. Она у вас мерзнет. А жар копится внизу тела, наоборот, у вас. Ну, то есть у всех по-разному совершенно, понимаете? Но идея заключается в том, что желание жить означает, вот люди даже не могут оформить эту идею, желание жить означает что-то делать для своей жизни. Это называется аскеза, то есть совершать какие-то усилия для того, чтобы жить. А я вам сейчас конкретно скажу, какие усилия. Смотрите, есть три типа старения. Вот, допустим, когда человек поправляться начал, поправляться, слизь в организме. Это одно и то же, один тип старения. Это энергия воды. Ну, то есть, не то, что вода в организме плохая скапливается. Нет, говорят, надо воду из организма убирать. Нет, это не вода. Это просто лишний вес. Вот так надо воспринимать. Лишний вес или слизь, как бы нарушение, токсины. То есть лишний вес или токсины. Вот запомните. Это одна энергия старения. Чем старше человек становится, тем больше у него склонность к токсинам или лишнему весу. У кого-то к токсинам, а у кого-то к лишнему весу. Это один тип старения. Запомните, у него есть три стадии. Первая стадия просто токсины или лишний вес. Вторая стадия доброкачественные опухоли или кисты. И третья стадия это злокачественные опухоли. Понятно? Три стадии вот у этой вот энергии, вот этой вот времени, это энергия времени. Так старит человек. И у каждого есть предрасположенность к одному из трех видов старения. Есть три типа в целом омолаживания человека. Они всем известны, просто я сейчас более серьезно об этом буду говорить. Итак, запомните, если у вас склонность есть к лишнему весу, или постоянно что-то, то ли слизь в горле, то ли в носу, то ли простываете вы, то ли несварение какое-то в организме происходит, в животе бурчит там постоянно что-то такое, то это значит, что вам нужно делать две вещи для того, чтобы продлить свою жизнь. Первая вещь – это длительное, монотонное, спокойное движение, а вторая вещь – это пост. Пост. Причем знайте, что если говорить об омолаживании человека, то когда солнце поднимается вверх, вот дошло до верха, вот пока оно поднимается вверх, в это время организм лечится. А когда солнце опускается вниз, в это время он отдыхает от лечения. Поэтому все лечение человек должен делать только с утра и до обеда. Все остальное время не для лечения предназначено. Есть, конечно, успокаивающее лечение. Допустим, человеку надо расслабиться. Тогда это лечение происходит вечером. Но если говорить о омолаживании, мы хотим омолодить свой организм, очистить от чего-то, то все очищение организма идет только с утра. Запомнили? Итак, первый тип старения. Вот я чуть-чуть поправился, допустим, да? Все, это старость. Не то, что совсем уже большая старость, а чуть-чуть старость. Еще больше поправился, еще больше старость, еще больше поправился, еще больше. А если уже как бы совсем поправился, то жди дальше доброкачественных опухолей. Доброкачественные опухоли появились, жди злокачественных. Понятно? Ну то есть мне говорят, это вирусы виноваты, это паразиты виноваты, это немцы виноваты. Ну то есть кто-то виноват постоянно, но виновата просто жизнь. То есть у нас есть энергия времени, она действует, и мы поправляемся быстрее, чем раньше. Вот маленькие дети, они там бегают, прыгают, что-то не поправляются. Некоторые поправляются быстрее, значит, это старение быстрее у них идет по этому направлению. Нужно бить тревогу. Второй тип старости состоит из двух как бы аспектов. Первый аспект – это напряжение внутри человека. Напряжение – невидимая вещь, но его можно понять по следующим признакам. Первое. Не могу заснуть. Второе. Болит голова. Третье. Суставы болят. Позвоночник болит. Вот. Болят кости. Запоры начались в организме. Вены вылазят. Это все напряжение. Запомнили? Это все напряжение в организме. И второй тип старения, вот через энергию воздуха, есть энергия воды, это у нас лишний вес, энергия воздуха, это напряжение. И второй тип старения через эту энергию, когда человека сковывает. Ну, допустим, не могу уже почесать спину, не могу нагнуться, не то что болит, а просто не сгибаюсь. Вот, шея поворачивается меньше уже. Ну, то есть сковывает человека постепенно. Вот эта вот скованность и напряжение – это два типа старения. Одного и того же, это энергия воздуха так движется в организме. Запомните, что для двух этих типов старения нужно два типа победы над судьбой. И один тип называется спокойное движение, долгое, а второй тип – это неподвижное положение тела. Когда человек больше сковывает его, он не может согнуться, то тогда неподвижное положение тела побеждает этот тип старения. А когда у человека напряжение, внутри голова болит, там суставы, позвоночник, заснуть не могу, курить хочу, курение тоже от напряжения идет, то тогда нужно длительное движение, больше. Но статика тоже нужна в этом случае. Я вам буду объяснять, как это правильно все делать попозже. Сейчас мы в общем говорим. Вы не скучаете? Кто скучает? Поднимите. Никто не скучает. Хорошо. И третий тип старения, это когда у человека увеличивается жар в теле. Это означает, жарко становится жить, раз. Означает, воспалительные процессы в организме, два. Означает, язвы всякие, три. Аллергия, четыре. Не было аллергии, появилась аллергия. Значит, идет старение организма, как у всех людей. Вот.
У меня никогда не было аллергии. Чего она появилась, непонятно. Экология, наверное, плохая.
Да просто ты стареешь. Мы все стареем. Не было аллергии, появилась аллергия. Не было кожной болезни, появилась. Это означает старение. Жар в теле, глаза устают от жара. Это признак старения. Раньше не уставали. Раньше не было. Голова жарко, спать не могу, душно ночью. Значит, жарче тебе становится. И жар из тела убирается с помощью двух вещей. Первое – это пост, и второе – это неподвижное положение тела. Теперь следует знать, что все эти вещи, которые я сейчас объяснил, пост, неподвижное положение тела – это и также движение долгое. Эти все вещи, они являются фундаментом долголетия человека. Некоторые человек, некоторые мне говорят, Олег Геннадьевич, я постоянно бегаю, я постоянно хожу туда, сюда. Чего я не омолаживаюсь? Поймите, что омолаживание – это не туда-сюда ходить, а есть определенные правила. Первое правило – человек непрерывно двигается, не напрягая себя, не думая ни о чем плохом, желая всем счастья, в позитиве. Он двигается долго. Если, допустим, он бежит, то где-то через 25 минут бега начинается даже где-то, ну, от 15 до 25 у разных людей по-разному, начинается с этого момента, только после 25 минут бега, 15 минут, только с этого момента начинается омолаживание. Причем бежать не надо так, чтобы уставать. То есть можно бежать даже медленнее, чем идешь. Но это бег, это все равно эффективнее. Когда человек бежит, у него быстрее омолаживание происходит, чем если бы он шел, даже если сильно напрягается. Ну, то есть, я могу просто вам, я исследую это все, эту тему я исследую. Я могу сказать, что есть определенные слои энергетические в организме. Их всего четыре. И у меня вот в организме через 2.5 километра бега включается очищение первого слоя. Через 5.5 километра включается очищение второго слоя. Через, это примерно, чуть больше, чуть меньше бывает. Через 8, через 9 километров включается очищение, то есть прибавка идет 3,5 километра. Через 9 километров идет, через 8 километров идет очищение третьего слоя. И когда я пробегаю 12 километров где-то, у меня полностью очищение всего организма происходит. Причем это также параллельно влияет на активное долголетие. То есть, по моему ощущению, то, что я прослеживаю у себя, то у меня за 15, где-то, ну, там, 12-15 километров бега, когда я бегаю, вот, у меня активное долголетие продлевается до 86 лет. А начинается, то есть у меня как бы активное долголетие в пассиве, это где-то чуть меньше 70 лет, 67-68 лет. У меня, то есть дальше уже старость начинается. И вот, сейчас я вспомню. Нет, это 58 лет, а не 60. И 86. Вот за полтора часа бега, 15 километров, ну примерно полтора часа, активное долголетие увеличивается до 86 лет. Но это не значит, что я точно столько прожил, потому что пройдет 2-3 дня, и оно опять уменьшается. То есть я опять пробежал, опять увеличится. Идет влияние времени, и я также влияю на него своими силами. То есть идет борьба. Вот, причем интересно знать, что, ну, допустим, я сейчас вам расскажу про свой организм. Я сам ищу, пытаюсь понять что-то, и не все понимаю. Я думал, что йоги достаточно и поста для того, чтобы быть здоровым. И я йогу делал уже с 12 лет всю жизнь. И также делал пост где-то уже 20 лет, я не ем до обеда на воде, почусь. И где-то 2,5 года назад у меня появилась одышка даже при ходьбе. То есть я иду, чувствую так, я думаю, что такое, я же йогой занимаюсь. Вот. И когда я побежал между порта этими двумя там, этими терминалами в Шереметьево, перепутал там терминал, или там они поменяли терминал на самолете, уже времени мало было, я побежал. И пробежал там каких-то 500 метров, и я задохнулся просто. И у меня воткнуло. Я понял, что это старость. И тут до меня дошло, что я что-то не доделываю для себя. И я начал просто бегать. А не бегал я, потому что я поддался ложным теориям. Есть такая теория, что если человек часто дышит, то он сокращает продолжительность жизни. То есть надо меньше дышать. Реже дышать, значит дольше живешь. И я вот в это поверил, и это была моя ошибка. Вот, в этом есть смысл, если человек йог там в Гималаях сидит, ничего не делает, тогда ему можно пореже дышать и подольше жить. Но как бы в нашей ситуации это не работает. Ну, в общем, идея в чем заключается? В том, что я начал бегать. И сначала по 500 метров. Каждый день я бегал по 500 метров. И в принципе нормально. Потом я начал бегать больше, больше, начал бегать где-то километр, полтора, и после полтора километра у меня, не 2,5, а 1,5 километра. После 1,5 километра у меня открылось второе дыхание. То есть раз, легкость появилась в теле, я успокоился, начал легко дышать. С этого момента у меня началось очищение организма, я только потом это понял. Потом, когда я начал бегать 5,5 километра, где-то 4,5-5,5, там все, погода еще зависит, все меняется. Вот. У меня второй раз открылось второе дыхание. Потом где-то на 8 километрах третий раз второе дыхание открылось, и на 12 километрах четвертый раз. То есть второе дыхание означает, что оп, как будто не бежал. Вот легко стало. Я начал анализировать это, пытаться понять, и я увидел, что происходит очищение организма на разных уровнях организма. Понимаете, есть разные слои, они с разными функциями отвечают. Допустим, первый энергетический слой связан в целом с кожей человека и подкожной клетчаткой. Второй, и вот кожа вылечится уже на первом слое. То есть ты бегаешь, допустим, 5 километров, уже кожа вылечивается. Если ты хочешь сосуды вылечить, надо 8 бегать, это второй слой. Если ты внутренние органы хочешь вылечить, то это третий слой, надо бегать уже... сейчас я вам расскажу. Вот, надо бегать уже там, допустим, так, сейчас, стоп, 4, где-то 5, первый слой, потом 7, 8, второй, потом где-то 10, третий слой, и где-то 12, 13, 14, третий, четвертый. Вот, то есть, если хочешь внутренние органы, у тебя там щитовидка страдает, допустим, то надо уже где-то до 10 километров бегать. А если ты хочешь, чтобы у тебя там нервная система вылечилась, гормональные функции, то это уже где-то до 13-14. Я все это на себе проверил, потому что сейчас я уже бегаю по 15 километров, и как раз я бегаю столько, сколько нужно, чтобы все вот эти слои прочистились. Ну, совсем недавно начал бегать, вот я очень медленно увеличивал, потому что если чуть-чуть больше будешь делать, то будет перегрузка. Теперь как я бегал? То есть я бегал... Сначала каждый день по 500 метров. Потом, когда я начал бегать где-то 3 километра, я понял, что организм не успевает восстанавливаться, и я начал бегать через день. Потом, когда я начал бегать где-то по 5-6 километров, я понял, что надо бегать через 2 дня, потому что не восстанавливается организм. Сейчас я бегаю, когда я бегал где-то 10, я понял, что надо бегать через где-то 3 дня на 4-й. И когда я начал бегать по 12-15, то я теперь бегаю раз в 5-6 дней. То есть 5 дней проходит, я бегу. Вот так. Когда человек начинает двигаться, то у него размягчается тело. То есть, что я почувствовал, какие изменения в организме. Первое. Я плохо нагибался уже в 50 лет. Мне было тяжело, кряхтел, когда нагибался. Не то, что я не мог нагнуться, мне тяжело было, скованность была, я нагибаюсь, кряхчу. Сейчас мне легко нагибаться. Ну, а? Мне 52 года. Я 2 года бегаю. Я вам рассказываю, что за 2 года произошло. Вот за 2 года я с 500 метров увеличил до 15 километров. Постепенно я не напрягался совершенно, как бы нормально. Вот. Дальше. У меня прошла одышка, вот эти все вещи. Я похудел на 9 килограмм. Вот если я кто был на прошлый раз? Видите, я похудел. Похудел на 9 килограмм, стал стройнее, легче, как бы мне легче переносить поездки, дорогу. Вот. Ну, то есть, произошли серьезные изменения в здоровье, несмотря на то, что веду здоровый образ жизни, и вот я почувствовал изменения. Хотя до этого я йогу всегда делаю, и поэтому у меня скованности в теле не было. Йога убирает скованность, статическая гимнастика убирает скованность. Так как я постился, я, в принципе, сильно не поправлялся. И ни злокачественных, ни доброкачественных опухолей не возникало, но вот из-за того, что я не бегал, у меня появилось напряжение в теле, оно росло, то есть бег убирает напряжение. Вот, допустим, если у человека психическое заболевание, это тоже напряжение в теле. И оно лечится именно движением. То есть, если человек будет долго ходить, не обязательно бегать, можно долго ходить. Тоже будет то же самое. Просто медленнее эффект возникает. Надо больше проходить, чтобы полностью очистить организм. Но даже если человек один цилиндр прочищает, он уже в целом становится очень крепким. Допустим, человек проходит где-то 7-8 километров в день быстрым шагом. Это уже достаточно, чтобы не болеть, в принципе. Но при этом надо радоваться, идти и радоваться жизни. То есть я вам еще об этом расскажу, как организм восстанавливается благодаря этой аскезе, движению или стоянию. Теперь насчет статики. Статическое упражнение надо начинать просто стоять. Просто неподвижно стоять. И когда человек стоит, Вот вены болят, да. Вот смотрите, послушайте меня насчет болят. Я когда где-то начал бегать 5 километров, у меня заболели тазобедренные суставы. И мои друзья мне сказали, ну вот видишь, бегать не надо, потому что суставы стираются. И мне как-то это все немножко так стало странным, потому что они сравнивают человека с машиной. Ну то есть у машины состерлись, колодки поменяли, там колеса поменяли, поехали дальше. Также у человека, типа, стерлись суставы, искусственные поставили, бегай дальше. Но что-то мне как-то эта теория, как-то я чувствую, что что-то не то. И я, несмотря на то, что, не то, что они сильно болели, они ныли, понимаете, это, ну, это становилось ощутимо. То есть я хожу и суставы чувствую постоянно. И такое ощущение, что скоро они начнут уже отваливаться. Страх какой-то возник. Но я не поддался этому чувству. Вот это и есть желание жить, когда ты не соглашаешься. Вот я сейчас еще вам расскажу некоторые моменты. Полгода у меня болели тазобедренные суставы. Они перестали болеть через полгода, и сразу же заболело колено правое. Тут же. Я думаю, ну вот, наверное, теперь колено отваливается. Оно болело еще где-то 3-4 месяца, потом заболело левое колено. Потом заболело сердце, представляете? Вот я бегу, и сердце болит. Что это, старый что ли уже? Сердце болит. Переболело. И сейчас я бегаю, ничего не болит. Это значит, что все пролечилось, понимаете, мои хорошие? И ничего не болит. То есть ни бедра, ни колени, ничего не болит. Все. То есть все суставы, позвоночник тоже, у меня поясница. Я делал йогу, у меня поясница уставала. Сижу, поясница сейчас не устает. Я нагибался, когда у меня как бы, ну как бы такой скованность. Сейчас нет скованности. Это означает, произошло омоложение организма. Теперь, одна женщина говорит: Олег Геннадьевич, а у меня болят колени, у меня полиартрит. Мне тоже надо ходить? Я говорю, конечно. Она говорит, ну у меня болят, мне врачи говорят, меньше ходить. Такая, я говорю, а врачи всегда так говорят? Вот, допустим, у меня глаза болят, меньше смотреть. Вот. Ноги болят, меньше ходить. Попа болит, меньше какать. Вот. Легкие болят, меньше дышать. И так далее. Это философия вот этого вот людей, которые не понимают, как устроен организм. И нас вообще рекомендуют меньше жить. Вот, допустим, ты пришел в больницу, классика жанра. Говоришь, мне суставы болят. Это не лечится. Вот таблетки, они могут только боль убрать, но суставы не вылечатся. Поэтому привыкайте просто, привыкайте к земле. Вот. Я сейчас приведу такой пример. У меня наступил плохой период астрологический, связанный с правым глазом. Я сегодня уже говорил об этом, что я там что-то набедокурил, и теперь за это получил болезнь. И у меня что-то, он все больше и больше какие-то вот напрягается, как-то что-то там происходит, и вот уже это длится где-то месяца 4. И я пошел к профессору глазному, серьезный врач, он посмотрел, у вас, говорит, у вас сильно повышается внутриглазное давление. Поставил диагноз глаукома. Повышение внутриглазного давления, выписал капли, вот эти вот утром, а вот эти вечером, и смотри, не перепутай. Замечательно. Я говорю, а как-то по-другому можно лечить вообще? Гимнастика, глазные упражнения какие-то, точечные какие-то воздействия на глаза, точки. Он говорит, это все туфта. Вот я доктор наук, как бы медицины глазной, глазное давление не лечится никак. Я говорю, а вообще чем связано? Он говорит, а это спазмируются мышцы, которые мешают оттоку жидкости глазной. Это даже не сосуд. Я говорю, ну ладно, хорошо. И я начал в молитве медитировать на глаз. Увидел эти мышцы, увидел, что они у меня спазмированы. Вот. Нашел точки на ухе, которые связаны с этим местом. Дальше в течение недели где-то медитировал на разные семена растений. Подобрал себе комбинацию семян на этих точках. И у меня сразу же восстановилось глазное давление. Буквально в секунду это действует моментально. И сейчас я просто ношу вот эти семена. И уже месяц не повышается глазное давление. Я даже капли с собой не взял в дорогу эти, которые он подписал. Потому что я точно знаю, купил этот измеритель давления специально. У меня нормальное давление, все, оно не повышается. Если у вас у кого-то глазное давление повышается, то можете к нам, к Максиму, обратиться, мы вам сделаем то же самое. Я знаю, как это уже лечить, теперь на себе попробовал. Будете вот с пластырем ходить в ушах, вместо капель, глаза капать. Ну, то есть пройдет плохой период и перестанет напрягаться глаз, понимаете? И до свидания, болезнь просто. А сейчас, пока он идет, этот плохой период, не надо это носить, потому что иначе будет повышаться глазное давление, там влиять на зрительный нерв, там атрофия сетчатки может начаться и так далее. Я просто как пример вам привожу, если у меня здоровый... А, мне еще говорят, я говорю, а бегать-то можно? Он говорит, да ты что? Это же сразу глазное давление повышается. Я говорю, в холодной воде я купаюсь можно? Да ни в коем случае. Вот теперь слушайте дальше. Я научился просто на ощупь определять давление в своем глазу. И я во время бега специально пробовал, у меня снижается глазное давление во время бега. Когда я купаюсь в бане, у меня есть аппарат, мне в парной прям мерили, оно улучшается глазное давление. Когда я в прорубь залажу, улучшается глазное давление. Оно у меня ухудшается, когда я смотрю в компьютер только, и все. Понимаете, то есть вот эта теория, что ты как ни пукай, ни живи, как бы, эта теория вся, это глупость, понимаете? Сердце больное... Как бы не разговаривай, не общайся. Вот, понимаете? То есть это они не дают жить человеку такие советы. Ну то есть другими словами, есть плохие периоды. Плохой период влияет на сердце, у тебя сердце постоянно болит. Там на ногу, нога болит. На глаз, глаз болит. Функциональное, это называется функциональное расстройство. Это не является признаком здорового. И, естественно, с возрастом больше таких влияний. Но это не значит, что человек больной. Понимаете, там все, глаукома, все, дыши в трубочку.
Понимаете, я не согласился, я бегаю, как бегал, купаюсь, как купался, все делаю то же самое, ничего мне не хуже не становится, глазом, наоборот, лучше становится. Причем он удивился, он говорит, такое большое давление и с глазом никаких изменений. Потому что я тренируюсь, пока я бегу, у меня раз, спазмы эти прошли, вот и все. Ну просто я вам привожу эти примеры на себе, чтобы вы поняли, что я не фантазер, я конкретно на практике применяю свои знания и как бы пытаюсь это также у других людям помочь, если я что-то понял. Поехали дальше. Статическая гимнастика. Вот если, допустим, у человека психика подвижная очень, он такой, постоянно, то есть он чувствует беспокойство постоянно, раздражительность. Ему нужна статика. Настроение меняется постоянно. В психике накопилось что-то, нахлобучилось и мучает. Нужна статика. Причем статическая гимнастика хорошо, вот я когда бегу, я лекцию слушаю своего наставника. Концентрация внимания возрастает несколько раз. Легче слушать, когда бежишь. Когда я стою неподвижно, я молюсь, читаю молитву. Супер сочетается это. Ну, то есть сначала вот люди говорят, а йогу не могу делать, у меня тело не гнется. Да и не надо. Вон в православных храмах ночное бдение, стоят люди неподвижно ночью. Все. Вот они и лечатся в это время. Знаете, все уже заложено в нашей жизни. Посты почему люди делают? Потому что это омолаживает. Почему они стоят неподвижно на службу? Потому что это лечит. То есть, когда человек стоит где-то 15-20 минут, начинается очищение тела. И в этот момент он проходит такие этапы. Вот смотрите, человек стоит неподвижно или упражнение какое-то делает, есть этапы. И когда вот все эти этапы прошли, начинается очищение организма. Первый этап. Тело затекает. Второй этап. Появляется жар в теле или мурашки. Не мурашки, а такое как бы неприятное такое, как бы движение. Третий этап. Тело становится, цепенеет, как будто онемело, немеет. И четвертый этап. Легкость. Теперь я вам объясню, откуда эти этапы. Первый этап. Тело затекает. Тонкая энергия втыкается в каналы и чувствуется отек. Ну то есть она разгоняется тонкой энергией, нарушается функция временная, начинается отек, затекание. Второй этап – жар, то есть пробивается энергия уже. Пробилась, начались мурашки, пошла, то есть двигаться. Третий этап – онемение означает, она пошла двигаться, но каналы не готовы еще к этому. Они как бы им тяжело это перенять, это уже более быстрое движение энергии. И потом легкость в теле, это значит, что все, прочистился вот какой-то слой энергетический. Обычно у человека после 20 минут стояния наступает легкость. Это значит, что организм начал очищаться. Он еще, допустим, 20 минут стоит примерно, первый слой очистился. Ну, даже не так. 15 минут где-то в среднем начинается очищение, потом еще 15 минут первый слой, и еще 15 второй. Даже просто 45 минут стоять, это уже очень круто для здоровья. По крайней мере, сосуды у тебя будут железными, то есть здоровье в сосудах будет. Настроение тоже связано с сосудами. Эмоции человека и сосуды на одном слое. То есть эмоции будут хорошими, у тебя будет нормальная, устойчивая психика, ты не будешь нервным, раздражительным. А если ты хочешь шизофрению лечить, тебе надо делать эти упражнения уже где-то стоять неподвижно, я думаю, не меньше 1:20. Учиться. Теперь, когда надо заканчивать? Вот я, допустим, начал ходить. Чувствую тяжело. Я заканчиваю. Это ощущение тяжело будет постепенно отдаляться. Вот я стою, допустим, 15 минут. Через месяц я смогу уже 20 стоять. Через месяц 25 и так далее. Понимаете, да? Постепенно отодвигается это все. Значит, организм увеличивается резерв здоровья. Что дает человеку статическая гимнастика? Вот просто стоять недостаточно. Вот если вы уже долго стоите по 40 минут, значит еще две вещи делаете. Садитесь на ноги, вот на ноги садитесь прям, вот так ноги вытягивайте вперед, сидя, и постепенно нагибайтесь. Вот как расслабило, больше нагибайтесь, расслабило, больше,
И это нагибание тоже увеличивайте по времени. Я думаю, 40 минут всем достаточно. Вот 40 минут нагибаешься вперед, это быстрее очищение идет организма. Где-то 3 цилиндра психических уже прочищаются из 4. Теперь второй вариант. Вы встали на колени и просто вот легли назад на колени. Стоите, ну как бы на коленях, под себя ягодицы подогнули и назад легли. Это второй вариант. Всегда, если вы нагибаетесь вперед, обязательно нагибаться назад. Понимаете, нельзя только вперед, будет дисбаланс в организме. И всегда увеличивайте потихоньку время. Вперед нагнулись, расслабляйтесь. Назад нагнулись, расслабляйтесь, лежите. То есть я делаю всего 4 упражнения статических. И уходит у меня на это 2,5 часа сейчас. Это максимум. Я нагибаюсь вперед, нагибаюсь назад, вот это такой плуг делаю назад, вот потом это назад, я не помню, как называть. Я делаю на шее вот стою, это поза плуга, по-моему, одно упражнение, потом второе вперед нагибаюсь, назад и стойка на голове. Все, больше ничего не делаю. Этого достаточно для того, чтобы быть здоровым. Я вам не обязательно на голове стоять. Вперед нагнулись и назад. Все, вся йога, больше ничего не надо делать. Если люди делают упражнение одно, второе, третье, это для тонуса. Вот понимаете, если вы зарядку, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, это для тонуса. А если вы хотите омолаживаться, то тогда вы должны наклоны делать долго. Видите, это уже как-то не очень физиологично, да? Или подтягиваться долго. А вот если ты долго идешь, это уже физиологично. Понимаете, поэтому говорю, ходьба или бег это самое лучшее для того, чтобы долго, для омоложения. А наклончики это для бодрости. То же самое йога, если вы быстро упражнения какие-то едете, делаете по йоге, это вам для того, чтобы тело было бодрым. А если хотите, чтобы у вас тонкие каналы очищались и хронические болезни проходили, тогда нужно долго это делать. Вот если, допустим, ты йогу делаешь, ты пробиваешь каналы, вот. Допустим, если взять, как я уже вам говорил, допустим, воспалительный процесс лечится йогой. Напряжение в теле лечится йогой. Понимаете? Допустим, головные боли, значит, напряжение. Это венозные. Вот вы говорите, вены у меня болят. Надо долго стоять, учиться, и долго двигаться одновременно. И вены начнут восстанавливаться тогда. Вы говорите, а у меня болят, я не могу, я боюсь. Если болят, значит все хуже становится. Я вам говорил, что болят, значит лечится, если ты это делаешь в процессе оздоровления. Понимаете? Вот я не закончил про женщину, у нее суставы болели. Я говорю, надо ходить. Она начала ходить потихонечку, и у нее суставы начали проходить, мои хорошие, понимаете? Она не могла вылечить много лет ничем. Начала ходить дольше, 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 в какой-то момент раз, жар в суставах пошел сначала, потом они мягче стали, и потом постепенно боль прошла. Но сначала они, когда начала ходить, чуть-чуть больше стали болеть, но не сильно. Понимаете, она все увеличивала, увеличила нагрузку, и когда они сильнее болели, она не ходила, а чуть-чуть меньше опять идет. Они опять у нее заболели, опять отдохнула. Опять начала идти, и так постепенно у нее все меньше и меньше стали болеть, и вообще перестали болеть. Кто уже так сделал такой результат? Поднимите руку. Есть здесь такие в зале? Вот, пожалуйста, вам есть уже 2 руки. Я такие лекции не так давно читаю, но уже люди уже слушали и пробуют. Да? Важно. Давайте, вы не устали от меня, кстати? Тема сложная. Давайте я вам еще кое-что расскажу. Я вам рассказываю самую суть медицины. То, что врачи сейчас вообще не знают, а это самая основа, понимаете? Вот так надо лечиться, человек так должен жить. Все остальное это помощь. Вот давайте я теперь вам расскажу то, что наш опыт, наш опыт работы с людьми многолетний. Я долгое время уже в течение 20 лет людей лечу с помощью трав, камней, деревьев, разных компонентов деревьев, с помощью питания, там, специй. Я все эти вещи изучил очень серьезно. И я заметил одну и ту же вещь, что один и тот же человек, когда он начинает лечиться, чем бы его ни лечился, рано или поздно это лечение его истощает. Ну, то есть он лечился, лечился, потом бац, уже не может лечиться. Мы даем ему другое лечение, он начинает лечиться и быстрее это его еще истощает. И потом приходит время, и человек вообще уже ничем не может лечиться, его все истощает. А мы все подбираем индивидуально человеку. Я никак не мог понять сначала, что такое. И потом меня озарило. Понимаете, оказывается, в организме человека есть просто запас определенной энергии. Как ты его тратишь? Вот что такое лечение травами, там, камнями? Чем хотите, это все просто распределение энергии. Вот я семена поставил, это распределение энергии. Они просто убрали спазмы. Распределили энергию в организме. Вот и все лечение. Но если энергии в организме нет, никто тебе ее не распределит. Так вот, запомните, энергия в организм поступает только с помощью неподвижного стояния, поста или движения. Вот эта энергия для лечения. То есть, оказывается, организм заряжается как батарейки. Понимаете, это происходит в позитивном настроении и с помощью аскезы. Вот эти три типа аскезы заряжают человека на то, чтобы жить дольше. И лечение, если вы хотите лечиться травами, камнями, деревьями, иглоукалом, чем хотите, все виды лечения, они эту энергию засасывают и распределяют. Вот, допустим, вам нужно распределить энергию, делайте там, я вам расскажу, как что действует. Какие виды лечения, как об этом мы тоже поговорим. Но если вы хотите, чтобы была энергия лечиться, нужно делать то, что я вам сказал сейчас. Потому что без этого ничто вас не вылечит. Это наш 20-летний опыт работы. И когда мы начали людям говорить это, они перестали перегружаться, и методики перестали перегружать. Все. Люди могут долго лечиться, и они не устают от лечения. Потому что усталость означает истощение. То есть распределяем, распределяем, энергия кончилась, нечего распределять. И компьютер выключить из сети, он работает, работает, бац, все, перестало все распределяться, потому что нет электричества. Вот теперь, запомнили это все? Вот давайте, ладно, навскидку. Это недолго мы будем делать, просто навскидку. Чего мне не хватает? Давайте, поднимайте руку. Ну вот, поднимайте руку, в каком смысле? Вот девушка... Что вас волнует? Вот вы подняли руку. Нет, вот сзади, да. А? Да. А что вас волнует? Что вам? Какая проблема? Все правильно. Смотрите, у вас организм перегружается, перегревается чуть-чуть, и у вас сковывается организм. Вот перегрев плюс сковывание дает вам то, что надо. Двигаться раз, статика два и пост три. Но... Больше всего нужно движение, потому что больше всего именно напряжение в организме, понимаете? То есть чего больше, то и надо. Вы не сильно поправляетесь. У вас поэтому как бы пост не сильно нужен. У вас токсины не сильно скапливаются. Вы как перегреваетесь не сильно, хотя есть перегрев в организме небольшой. Поэтому основное движение, но статики тоже надо немножко добавлять, иначе будет дисбаланс. Понятно? У вас сильное напряжение в организме женщин. Даже мне не надо вас спрашивать. Сильное напряжение в организме, очень много движения и статики. И потом пост подключать, потому что вы поправляетесь. Тоже это есть. А? Вы, да. Ну, у нас же 3 дня. Сердце колет, значит лечится. Значит лечится. Вы сильно напряжены, женщина. Сильно напряжены. Вам надо потихонечку сначала ходить, потихонечку. А потом все больше и больше. Потом бегать начать. И так вот планируйте на пару лет вот так разгоняться. Как только начнете, вот смотрите, я сейчас конкретно ей даю предсказание. Вот как только начнете ходить больше 6 километров или бегать больше 4, у вас сердце перестанет колоть. Но вы должны бегать спокойно, не напрягаясь, не заставляя. Не то, что вы сейчас пробежали 4 километра и сердце перестало колоть. Наоборот, будет хуже. То есть бежите спокойно, радостно, не напрягаясь, только сколько нравится. Потом, оп, чувствуете, не хочу. Стоп. И так постепенно все больше, больше. У вас перегрев идет сильно, вам нужна статика и пост, да, мужчина. Перегрев и лишний вес увеличивается. А что лучше, бегать или всегда лучше бегать. Все остальное искусственное. Чем естественное движение, тем лучше. Вот бег, когда человек бежит, он, знаете, он входит, как будто он засыпает. Вот если вы будете долго бегать, вы поймете, что вы как будто спать начинаете в этом. Когда идешь, не заснешь, поверьте мне. А когда бежишь, вот так отключаешься и все. Если даже я вот не знал почему, теперь понял, что есть такие долгожители, в древней культуре были, их называли йоги-бегунцы. Они спали во сне, бегали по ночам и спали одновременно. Бежали во сне, то есть он бежит и засыпает. Ну это такой полусон такой, он все помнит, видит. И они пробегали до 100 километров. И они, вот железное здоровье просто было, железное здоровье. Некоторые неподвижно сидят в Гималаях, тоже железное здоровье. В принципе, у меня есть фотка одного мужика, который прожил 256 лет. Я могу определять, сколько... Я могу дерево вижу, могу определить, когда его посадили. Даже экспериментировали, то точно так и есть. Вот сколько оно проросло, это дерево. Человек тоже возраст, если я сконцентрируюсь, я могу понять. Вот. Я посмотрел на этого человека и увидел, что он точно жил 256 лет. Представляете? Но он именно вот эти вещи делал. Но он еще плюс ел одни сырые корни. Он питался, он жил в горах, шел высоко в горы, выкапывал корни и свежими их съедал раз в день. И больше ничего не ел, этих корней. Ну ладно, нормально. Все, мои хорошие, достаточно. Понимаю, вам хочется, чтобы я про вас что-то сказал. Вот. У нас уже должна заканчиваться лекция. Я вам сейчас просто еще кое-что скажу, чуть-чуть. И мы будем желать всем счастья в конце. Давайте я вам скажу кое-что. Смотрите. В древней культуре говорится, что есть пять стихий в природе. И человеку всегда... Вот мы сейчас не говорим про болезни внутри тела, да? А мы говорим про зарядку батареек. Вот смотрите, мы поговорим про батарейки сейчас, да? Вот смотрите, допустим, у человека не хватает оптимизма, не хватает иммунитета нормального, не хватает железа в крови, у него нарушено зрение, у него плохо всасывается в организме, плохое пищеварение, у него кости неплохо, костный мозг не работает нормально. Это значит, что ему не хватает энергии солнца. Солнце, понимаете? Это не значит, что он типа в Сибири живет или в Барнауле, и солнца мало, и у всех кости будут больные. Энергия солнца — это не само солнце. Есть грубый солнечный свет, он сильный на юге. А тонкий солнечный свет везде одинаковый. И на юге, и на севере. Вот этот тонкий солнечный свет, он усваивается с помощью оптимизма или позитивного настроения. И когда говорят «ра» — «дасть». «Ра» — это солнце, а «дасть» — «дарить». То есть древние люди знали, что радоваться означает брать солнце откуда-то. Если у тебя нет, как ты подаришь? Брать солнце и дарить. А теперь послушайте кое-что. Это правда. Это правда. Любовь. Солнце нравится. Крутая песня. Все правда, все по ведам. Зерна созревают на солнце и дают человеку солнечную энергию. Поэтому они перевариваются только в обед, в обеденное время, когда солнца много, а вечером, утром они плохо перевариваются из-за этого. Ну, неважно, то есть я просто вам говорю о том, что если человек начинает любить людей, начинает хорошо, радостно, и когда он бегает на природе, он радостный и желает всем счастья. В это время он поглощает солнце, даже если тучи над небом. Солнце восходит, птицы поют, хоть есть тучи, хоть нет тучи. Не всегда поют. Чирик-чирик, солнце восходит, люди просыпаются. Почему? Потому что солнце восходит. Они не видят солнце, но оно есть, и оно действует. Теперь дальше. Если человек чувствует напряжение сильное, если он не может спать, если он курит, не может расслабиться, если человек устает, ну как бы перенапрягается на работе там и так далее, то это значит, что ему не хватает энергии земли. Земли. Земля расслабляет человека, усыпляет, успокаивает, снимает напряжение. Запомнили? Если человек чувствует, он не может общаться ни с кем, у него дисфункции в организме, там аритмия в сердце, в желудке, в придатках, там везде дисфункции, он ему трудно разговаривать, поговорил, устал, вот. У него нет гармонии с природой, и эта погода не нравится, эта погода не нравится, эта погода не нравится, это значит, что у него не хватает энергии воды. Энергия воды дает человеку гармонию с природой, дает гармонию с людьми, функции все начинают нормально, гармонично работать, вода дает гармонию в организме. Запомнили? Теперь, если человек чувствует, нет концентрации внимания, не хватает работоспособности, низкий тонус, вялость, слабость, значит, не хватает энергии воздуха. Если человек чувствует, что у него нет терпения, нет как бы спокойствия в жизни, в стрессе постоянно находится, значит, ему не хватает энергии деревьев. Все эти виды энергии в человека поступают очень просто. Не надо думать о том, чего не хватает. Просто вы занимаетесь статическими упражнениями, делаете пост или двигайтесь, бежите, но при этом в позитиве. И старайтесь это все делать на свежем воздухе. Если поститесь, прогуляйтесь обязательно чуть-чуть. И когда вы выходите на свежий воздух, когда есть природа, земля, солнце, вода, то в это время зайдет в организм то, что надо. Главное, просто настройтесь правильно. И тогда вы получите то, что надо. Понятно? Организм сам найдет, что ему надо. Не надо специально в него что-то впихивать. Вот электричество какое надо, электричество такое компьютер усваивает ему сам. А? Или в лесу, или возле реки, или в парке, где Бог даст, просто найдите место, где меньше людей, больше природы, деревьев и больше спокойствия, настоящего чего-то. Не то, что человек сделал, а то, что Бог сделал. И тогда в вас пойдет энергия входить вот эта. А? Что делать? Минус 30 тоже двигаться, шубу одел и побежал. Разогреешься по дороге. Я бегал всякое, как и купался в ледяной воде. Вот сейчас вода, минус 4, плюс 4 уже все, везде. Вот я по Сибири езжу. Я и в Иркутске купался, и в Красноярске купался, и в Новосибирске в реке купался, и в Питере был до этого, купался там в этих вот, у них там каналы есть, они говорят, в каналах нельзя купаться, я купался, отлично. Ничего, но проблем нет вообще никаких. Я вам об этом тоже буду говорить, как закаливаться. А? Да когда мне ехать? Я сейчас поеду туда, потом сюда, потом опять туда. Я вот куда могу туда ехать. Движение хорошо. Любое движение хорошо. Лучше на природе. Нет возможности, допустим, вот, допустим, смотрите, есть, бывает, одна женщина ко мне подошла, он мне говорит, искусственные суставы. Мне тоже бегать? Я говорю, не надо. А как мне двигаться? Возьмите, встаньте на тренажер и руками уже бегите. Есть ручные тренажеры, вот они руки, и будет тот же самый эффект, не обязательно ногами бежать. Иногда нужны тренажеры, потому что человек уже не может как бы нормально жить, ему нужны тренажеры, и они тоже помогают. Природа всосется, даже если вы просто окно откроете. Она же никуда не делась, но на природе все равно лучше, на живой. Но и за городом лучше, чем в городе. Но у нас, допустим, нет возможности за город. Мы вдоль речки бегаем или в парке бегаем, тоже нормально все, понимаете? Но если нет ни речки, ни парк, прямо по городу бегаем, и тоже все нормально, всем улыбаемся просто. Я вам раз завтра рассказываю, как люди дают что человеку. Тоже. Люди тоже, это природа. Они тоже дают человеку силы. Мы об этом тоже будем говорить. У нас сейчас уже просто время заканчивается, и сейчас я кое-что вам тоже буду объяснять, показывать. Это очень важно. Как вы считаете, это полезно для вас, то, что я говорю? Нормально? Потому что обычно по семейным отношениям все хотят слушать. Хорошо. Вот теперь слушайте самое полезное. Есть три типа энергии, побеждающие судьбу. Природа дает человеку здоровье. Запомнили первый тип энергии? Второй тип энергии – люди дают человеку социальное развитие, означает замуж, работа, положение в обществе, деньги, там, что хотите, это люди дают, люди. Если человек любит природу и двигается на ней, он получает здоровье. Если человек любит людей, он получает мужа, жену, работу, власть, там, все, что хотите. Это просто сила отношений с людьми. И если человек любит Бога, то он получает победу над непреодолимыми препятствиями, которые невозможно преодолеть. Все преодолеваются с помощью Бога. И вот сейчас я вам расскажу, как я много лет уже, я этим занимаюсь 20 лет уже, преодолеваю препятствия в жизни. Этот метод пришел из древней культуры. Я сначала пробовал сам молиться, пытаясь помнить Бога. И я понял, что у меня слабовато это получается. И я решил воспользоваться другой методикой, которая с древних времен пользовались дети, когда они в школе, в духовной, учились молитве. А методика такая. Старший говорит, а ты сильно слушаешь его настроение голоса, его как бы, как он говорит. И в его настроении, не обязательно в его скорости, ритме, а в настроении в его. Начинаешь точно так же повторять, как он. И в это время включается огромная сила у человека, потому что пока человек помнит о себе, действует карма, его судьба. Как только человек начал помнить о тех, кто молится, и забыл про себя, в этот момент Бог начинает менять судьбу. Запомнили? То есть нужно сильно помнить тех, кто молится, и как они повторяют молитву. Это самое простое, то, что я вам сейчас сказал, дающее победу над судьбой. Я потом буду углублять это знание вам, но вот это самое простое, просто сильно настраивать, слушать и повторять, как они. Во время этого слушания включается разум. Я сейчас вам покажу три типа голоса. Есть голос чувств, есть голос ума, и есть голос разума. Мы будем повторять «Я желаю всем счастья». Вот смотрите, вот это голос чувств. Он ничего не побеждает, просто настроение хорошее дает, и все. Я желаю всем счастья. Это голос чувств. Теперь голос ума. Я уже как бы от себя. Я желаю всем счастья. От себя. Я желаю всем счастья. Не я желаю всем счастья. Это чувство. А он. Я желаю всем счастья. А вот голос разума я вам не покажу просто сейчас вот так, навскидку. Я сейчас вам покажу, потому что разум включается вместе с памятью. Если я сейчас помню о наставнике, то тогда голос разума начинает работать. Но это трудно мне сейчас вспомнить его вот так сильно. Я когда с этой памятью о нем говорю, я желаю всем счастья, в этот момент включается разум. А вот если я включу сейчас тех, кто молится, то сразу же, моментально я включу разум, то есть не полностью, но он начнет включаться. Вот смотрите, как поменяется сейчас мой голос. Я буду помнить о тех, кто молится. Даже это не то, что не, даже если это не моя вера, не имеет значения. Все равно включается разум. Просто слушай тех, кто молится. Я всегда включаю православную музыку, потому что нужно обязательно очень сильно уважать ту культуру, в которой ты живешь. Иначе никакого счастья у тебя в жизни не будет. То есть здесь православная культура уже больше 1000 лет на Руси. И поэтому я всегда вот этом придерживаюсь. Когда я в Казахстан вот поеду, я там мусульманские молитвы включаю. Когда в Китае я ом включаю. В Иерусалиме, в Тель-Авиве включаю еврейскую молитву. Я просто уважаю ту культуру, в которой я нахожусь. И здесь православная музыка сейчас будет. Смотрите, я включаю. И сейчас голос сразу, смотрите, слушайте внимание. На сцену сейчас выходите и пробуйте. Давайте, выходите. Микрофончик есть у нас? Некоторые говорят, Олег Геннадьевич, просто голос поменял и все. А вот сейчас вы увидите, просто или не просто. Сейчас она вам покажет то же самое, что я вам показал. Спасибо вам большое. Просто от всего сердца пожелайте всем счастья. У вас есть такая уникальная возможность. Просто я желаю всем счастья.
Я желаю всем счастья.
Спасибо вам большое. А теперь несколько раз повторите, как они. Вот слушайте их голос, повторяйте, как они. Внимательно, сосредоточенно. Именно на слушании сосредоточенно, а не на себе. Нет, вы не сильно слушали, еще посильнее теперь. Прямо забудьте про себя. Видели изменения в голосе? Первый был такой легкий голос, да? А второй какой? Глубокий. Садитесь, спасибо вам большое. Это разум. Начал включаться разум. Он побеждает судьбу. Все сели прямо. Также попробуйте сильно сосредоточиться на звуке. Сразу может не получится. Кому надо быстрее домой, идите. Мы вас не проклянем. Счастья вам, здоровья. Все вместе.